chaka uka 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 chaka uka uka.
Ну что, друзья, кто отмечает у нас все подряд праздники, какие есть, тех с еще раз с Новым годом. Но, во всяком случае, у меня под окнами сегодня таковые были граждане. Постреливали. Даже можно было часы сверить. Они... Тут ведь очень удобно. Старый Новый год действительно в полночь взрывают. Ну, там-то сначала надо послушать обращение президента. Потом так как собраться, одеться, выйти с шампанским, с петардами. Требуется время. А тут уже нет же никакого обращения президента. Поздравляю вас со старым Новым годом, дорогие.
А сразу может, выходишь может, и в полночь. А может поздравлять старый президент, Медведев, например.
Со старым новым президентом.
Да, нет, старый новый президент, это, извини, другой. Старый президент у нас сейчас задает, это Медведев. Да. Вы можете уже поздравить, чтобы как-то
согласовать
все это дело. Да. С 13-го начинается Васильев вечер, между прочим.
Про Васильев вечер мы говоришь, что должен быть обильный стол, ну так как-то хорошо. И вот так вот, как вот, это сам пройдет весь год. Но мы про старый Новый год мы с вами поговорим чуть позже, потому что у нас сегодня 2,5 часа. Угу. Мы так с Василием подумали, что обычно нам так целый тайм накидывают, или целый как-то, академический час. А сегодня решили, что ну то же самое, как будто два Сан Саныча. Сан Саныч сегодня будет один, к сожалению, потому что он по-прежнему в Детройте изучает новинки, но мы с ним совсем скоро поговорим.
Да, и самое главное, что во всей этой катавасии, просто если уж вы отмечали, то, наверное, сегодня попозже проснулись. Поэтому куда спешить?
Попозже мы с вами поговорим об этом. Ну вот, мы будем сегодня говорить и про Украину.
Да, вот, хотя мобилизация, указ о которой сегодня обещал подписать президент Петр Порошенко. Мы будем, естественно, как всегда, читать газеты, шумно ими шелестеть.
Да, будем шумно шелестеть, поговорим с теми, у кого кто-то учится в ВУЗе или кто учится в ВУЗе сам, потому что обещают, что это станет теперь более дорогим удовольствием. Сколько вы готовы платить, сколько вы сейчас уже платите. Да. Об этом мы с вами тоже побеседуем. Про патриотические видеоигры, пару слов.
Патриотические видеоигры и патриотический интернет. Ну и, конечно же, вы можете уже сейчас нам писать пока не объявленные темы, +7 985 970 45 45, вернее, порядок тем, и твиттер-аккаунт вызван.
Три таракана вызван, более известный уже теперь в народе, как три таракана вызван, и чуть-чуть не сказал три таракана Уильямс. Ну, в общем, тоже хорошие ребята.
Совершенно верно. Нас просто двое. Мы братья Уильямс, мы здесь, и мы начинаем утренний разворот.
Я постой! Реклама!
Мы могли бы спеть вам частушки или попросить звезд эстрады исполнить задорную песню. Но престиж оборудования не позволяет вести себя столь легкомысленно. Только классика. Промышленное и строительное оборудование премьер-класса. www.kuvalda.ru.
ООО «Энтузиаст С». Самара, улица Победы, СООГРН, 102-63-01-703-010.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Среда пришла, неделя прошла.
Разворот.
Лёва, доброе
утро. Про образование начнем с него.
Давайте. Закинем. Те темы, которые мы обсудим поподробнее, сейчас закинем так по чуть-чуть вам.
Ну, независимая газета. Публикация называется «Высшее образование подорожает для некоторых студентов». Значительно рост стоимости обучения во многих вузах в этом году значительно превысит средний уровень инфляции, пишет издание. Некоторые университеты открыто устанавливают цену своих услуг в долларах и евро, а другие ориентируются на валютный эквивалент, хотя прямо об этом не говорят. В ближайшее время российские вузы начнут объявлять стоимость обучения на 2015-2016 учебный год. И для многих абитуриентов новые цены могут оказаться пугающими. Правда, в Миноборнауке успокаивают, стоимость услуг в вузах устанавливается и в рублях, и привязка к валютному курсу не критична. Об этом сообщили независимые в пресс-службе ведомства. Для большинства студентов, кстати, которые уже заключили контракты на обучение, стоимость обучения не меняется. Хотя в отдельных вузах контракты предусматривают индексацию платы в соответствии с инфляцией. Вот цена подготовки одного коммерческого студента в новом учебном году, вероятно, изменится на официально предполагаемый правительством уровень инфляции, то есть на 5,5%. Это эксперты говорят. Наверное.
Ну, наверное, быть. Другого способа и нет, потому что все равно обучение начнется ведь в сентябре, но, может быть, чуть раньше.
Ну, а потом, извините, товарищи,
подписывать контракты нужно еще раньше.
Заранее, потому что есть все-таки еще бесплатные места. Угу. Будьте талантливы, проворны. Попадайте на бюджет.
Да, есть еще полгода, ну, получебного года, чтобы постараться вот сделаться ближе к получению, возможно, платного или бесплатного образования.
А если уж вы так платите, ну, тогда, значит, изыскивайте. Хотя, вот, знаешь, у нас по-разному говорят. Если это сколько там, 5,5% заложено, да? А вчера говорили о том, что пенсии, например, будут индексировать не по вот этой запланированной какой-то...
Это официально предполагаемое правительство.
Да, вот. А фактически там 11 с чем-то,
ну,
было там, уже.
Да, около 12%.
То есть, может, пенсионерам может и поблажка выйти, а эти еще по льготам.
Тут ведь вот что еще. Вот определенные цены услуг для вузов, определение цены, будет в этом году игрой в угадайку. Это говорит еще один эксперт, руководитель программы Высшей школы экономики Екатерина Варга. Сегодня поведение абитуриентов непредсказуемо. Люди пытаются оценить, даст ли им выбранное образование что-то для жизни, учитывая меняющиеся обстановку, или оно не стоит затрачиваемых ресурсов. При этом вузам необходимо выйти в плюс, а не упасть в минус со своими образовательными программами. По ее словам, девальвация рубля влияет на стоимость обучения опосредованно. Она толкает вверх инфляцию, а вузы ориентируются уже на этот показатель.
Я вам скажу, что это чистая лотерея сейчас.
Конечно.
Угадать, что и вузу, и абитуриенту. Вот когда я там пошел на факультет журналистики, да, у нас эта профессия стала как такой модной, популярной, до какого-то момента там бы вообще вот за год, за два до этого у нас был просто один человек на место. Вот у нас в МГУ, вот все, кто пришли, всех брали. Когда мы поступали, там было уже 4,5, после нас конкурс вообще какой-то стал сумасшедший. Тогда оказалась очень перспективная профессия, и, ну, так, полтора десятилетия после этого, даже больше, она таковой была. Сейчас там говорят, что половина людей останется безработными, кто работает в этой индустрии, и многим это вот сейчас поступает уже не кажется таким привлекательным.
Я сидел в кофейне и слышал за спиной моей двое молодых людей разговаривали друг с другом. Ребята.
Юноша обдумывающий.
Стандартная житие. Ситуация. Да, такое
да.
Бывает.
Бывает такое.
Ну и что же такое?
И один другому рассказывал, что он пошел вот сейчас вот на этот факультет, потому что с учетом того, что он переедет туда, за границу, и вот там обучение, вот здесь обучение у нас хорошее, а там он будет его продолжать, вот с этим учетом он пошел на этот факультет.
На факультет журналистики?
Не журналистика. Что-то связанное с вычислительными, там чего-то там такое.
Тот, у кого есть хороший жизненный план, вряд ли станет думать о чем то другом,
да.
Пел классик.
Молодые люди.
Который, правда,
как...
говорили, был агентом ЦРУ.
Так что молодые люди задумываются.
Агент ЦРУ у нас Цой.
Да,
еще один Комаревич и БГ, которого Бог поцеловал. Понятно. Вот трио.
Вот такая история. Нет, так я просто вспомнил.
Нет, есть, ну, понимаешь, вот так вот продумать с точки зрения переезда за границу, да. Там как-то постабильнее в целом ситуация.
Сначала надо здесь получить образование.
Ну, да, что-то так как-то.
Да.
Ну, если ты собираешься работать и жить не здесь, то можно и здесь какое-то время потерпеть, скажем так, обучаясь чему-нибудь. Вот. А если человек планирует свою жизнь и карьеру здесь развивать, вот я сейчас не представляю, как...
Боюсь, что некоторое время потерпеть относится сейчас не только к потенциальным студентам, а ко всем.
Ну да, ну нам сказали 2 года.
Ремчуков вчера сказал уже 3.
Три
будет хуже, и потом за 4 выправишь.
А если 2 умножить на 3, будет 6. На этом самом, несмотря что...
Они же эксперты, у них же разные мнения. Одни говорят, что нефть у саудитов там.
Вот, я только хотел сказать, вчера прекрасно. Но, как смотри, там не все же понятно, там марки бренд и марки WTI, там впервые кто-то кого-то из них обогнал там за какой-то период времени. Думаю, дай ткну. Ну, почитаю, но все-таки как надо развиваться еще интеллектуально, что-то знать об окружающем мире. Смотрю, по прогнозу кого-то там... Будет $100, думаю, тоже интересно.
Да.
Когда он
бывшего,
к 40...
бывшего представителя какой-то американской.
Да, и значит, смотрю и нахожу на одном канале, не буду говорить, каком, такой длинный пространный сюжет с рассказами, как, ну, как всегда же можно какого-нибудь найти аналитика, который, конечно, скажет, что все будет хорошо, будет и по 100, и по 200. И, значит, будет принц, который точно знает, что никогда не будет 100. Откуда может это знать принц? И аналитик, который
принц
точно знает,
внук,
что будет 100.
Причем он внук там каких-то там чего-то кого-то. Тиганов. Который все это начинал, да.
Вот. Поэтому он все равно уже принц.
Принц.
Как
принц,
говорится, в одной классической истории, им же на работу ходить не надо.
Да. Да у них там в Саудовской Аравии никому на работу ходить не надо.
Да.
Там иностранные граждане на работу ходят.
Да, там есть кому. Кстати, многие из наших иностранных граждан.
Не туда ли улетели наши дворники, наверное?
Между прочим, да. Вчера нас успокаивало.
Парикмахеры и дворники.
Коммунальное хозяйство сказало, что несмотря на отток мигрантов, дворы будут почищены.
Кстати, обрати внимание, что кем в конце концов оказалось поколение дворников и сторожей. В общем, это вот все продается дача звание узбек.
Между прочим, 3 тетеньки неиммигрантской внешности вот здесь вот чистят снег перед Прагой. Совсем даже вот так.
Знаете, если... Вот Лев Моисеевич, никого не хочу обидеть.
Не, пожалуйста.
Если они потом поставят лопату, снимут розовые робы, а под ними будут погоны, мы просто с вами в хорошем месте.
Не похоже.
А это и есть профессионализм, когда не похоже, снимаешь оранжевый жилет, а там майор.
Да, мне вчера сказали совершенно эпическую историю. К сожалению, невозможно никак происходить в зере, потому что там весь смысл в мате.
Как у Звягинцева.
Нет, у Звягинцева не весь смысл в мате. Звягинцева – это деталь. Вот. Мой товарищ, выходя из дома, присутствовал при разговоре дворника, значит, с каким-то управляющим лицом.
Дворник со сторожем.
Да, дворника с каким-то управляющим лицом, который говорил ему, что типа вот, ну, видите ли, говорил дворник, естественно, из Средней Азии. Да. Видите ли, говорил он, ведь сейчас очень тяжело убирать двор. Раньше у нас было четверо, а сейчас, как вы изволите видеть, говорил, значит, дворник из Средней Азии, я один. Очень тяжело, а деньги остались те же. А очень тяжело, потому что очень большой двор. В общем, как-то это...
Надо что-то с этим сделать.
Нехорошо, да.
Нехорошо.
Да,
вот. Между прочим, это тоже способ. Когда сокращается количество рабочих мест с 4 до 1, а зарплата повышается вдвое. Угу. Таким образом, конкретный дворник доволен, сэкономлено какое-то количество денег. Не знаю, будет ли
у них там не все так просто в этой системе.
Не, ну я знаю,
да.
Я так. Да. Я же для такого легального
не все так просто.
Это вот да. Бывает. Как мы, слушайте, ловко с вами перешли от студентов, между прочим, к дворникам. Одна из самых распространенных.
А потому что это объединяет фраза поколения дворников и стражей, между прочим. Просто вот в динамике развития.
Да, да. Но не все дворники и сторожа. Вот. В общем, довольны жизнью. Все меньше граждан ставят на довольство. Как пишет Коммерсант, россиян, которых устраивает их жизнь, стало меньше половины. Экономическое положение в стране хорошим считают только 13%. При этом, по данным ВЦИОМа, растет количество тех, кто считает его плохим. Эксперты пока...
Удивительные цифры.
Эксперты пока называют маловероятными социальные протесты, отмечая, что в случае резкого ухудшения экономической ситуации граждане будут пытаться выжить, а не протестовать.
Ты говоришь, сейчас еще не до этого, а там будет уже не до этого.
Да.
И главное, еще есть определение такого императива, кто же виноват в этом.
Да, это, ну, а это тоже уже некогда будет разбираться.
Да.
Когда все плохо, ну что там искать виноватов? Надо свое имущество спасать.
Да. Между прочим, о социальных протестах сегодня в газетах говорит и Евгений Максимович Примаков. Ну, не говорит, конечно. Вот российская власть в ближайшие два года обязана провести реальную диверсификацию экономики, дать максимальную экономическую свободу регионам, а также сохранить открытые двери для США и НАТО в противодействии реальному угрозам человечества. Вот без этого мы потеряем свою страну как великую державу. Это заявил вчера академик Российской академии наук, экс-премьер Евгений Максимович Примаков. Угрозы цветной революции в стране нет, уверен экс-премьер, а реальную угрозу России представляет лишь чрезвычайная централизация власти. Вот за 45 минут он рассказал, как надо выходить из кризиса.
Евгений Максимович академический час. Очень давно живет на этом свете.
Ну, он очень опытный человек, да.
Он прошел через разные диверсификации, скажем так, и централизации, видел теперь, на склоне лет пришел вот к такому вот выводу. Ну, не знаю. За 45 минут выйти из кризиса. Ну, может быть. Потом, понимаете, как я всегда говорю в таких случаях, все это проверяется. Что будет, будет, не будет. Я думаю, что до этого мы доживем, так или иначе. Или до протестов, или не до протестов. Может быть, мы к этой статейке еще вернемся, к этим цифрам. Цифры, они всегда забавные. Народ у нас на них всегда хорошо реагирует. Так что есть у нас сегодня с вами 2,5 часа. Может быть, и в цифрах мы тоже покопаемся. Вот, ну, да. Друзья мои, я еще хотел тут пока, Лёв, у тебя есть же там еще какая-то же...
Ну, есть у меня любопытные, да, там всякие истории.
Пресс. Вы знаете, я хотел, пока мы читаем нашу прессу, еще немножко почитать не нашу прессу, потому что, ну, сегодня вообще трудно вспомнить такой день, когда выход в свет какого-нибудь печатного издания становился мировой новостью. Угу. Но сегодня Шарли Эбдо, который... Все мы знаем, что был с этим еженедельником и с его сотрудниками, у которого был обычный тираж, такой стандартный, 60 тысяч экземпляров, сегодня выходит 3-миллионным тиражом, и таким образом это действительно стало всемирной новостью. Я хочу задать вам самый простой вопрос. Мы обсуждаем эту историю 10 дней в разных видах уже, наверное. Не 10, до 7 уже числа это было, да?
Да.
Ну, в общем, в неделю мы обсуждаем эту историю. Вот вы сегодня купили бы, если бы у вас была такая возможность, купили бы вы номер этого еженедельника. 3 миллиона экземпляров, теоретически до России тоже какое-нибудь количество их доедет. Вот лично вы сегодня купили бы этот еженедельник. Если купили бы 660-06-64, если не купили бы 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
купить можно по разным причинам, в том числе там Жюсви Шарли.
На память для коллекции.
На память для коллекции.
Из любопытства.
Из любопытства. Посмотреть, конечно, что хочешь вот вокруг чего.
Все покупают,
такие,
я куплю.
Да, страсти, да. Есть самые разные мотивации. Можете, кстати, и об этом нам написать. Твиттер-аккаунт вызван. СМС плюс 7-985-970-45-45. Вот. Но пока вы голосуете, и мы собираем ваши СМС, еще мы продолжим читать российскую прессу, которая при все-таки менее драматических событиях выходит, у нас выходит в свет.
Российская пресса пишет тоже, естественно, про всякие разные отголоски того, что случилось во Франции. Вот в Британии, например, разработана хартия соглядатаев. Лондон хочет перехватывать всю переписку в интернете. Служба безопасности Великобритании получит право читать любые послания в сети, если Тори выиграют следующий выбор. Об этом заявил британский премьер-министр Дэвид Кэмерон после того, как его проинформировали о возможности терактов на манер парижских. Контрразведка добивается расширения полномочий. Они должны быть отражены в билле, поступившем в Палату лордов. Но либерал-демократы опасаются ущемления гражданских прав.
Но это
вообще
тоже...
Европа, просто надо понимать, она перешла в другую реальность вот после этого теракта и, видимо, стала осознавать, что, в общем это другая реальность.
Ну, тебе наступила. Немножко похоже на те меры, которые периодически там предлагают принять у нас, тоже там читать, скрывать, интернет по паспорту и так далее. Но специалисты говорят о том, что мир это малоэффективный, потому что переписка в сети – это миллионы сообщений там в минуту, переходящих туда и сюда.
Ну, у них есть свои технологии, как их отбирать.
Есть технологии, да. И, кстати, об этом, в частности, рассказывал коллега Латвина, как раз, по-моему, в последнем выпуске, о том, что все эти, большинство этих людей, которые совершают подобный теракт, они до этого довольно активно проводят себя в социальных сетях.
Да.
Вот, и вот, в частности, братья Царнаевы в буквальном смысле слова рассказывали о том, что они сейчас тут все взорвут нафиг.
Ну, это нужно просто следить, если есть специальные же всякие везде отделы по борьбе с экстремизмом. У нас там центр, да, который, конечно, правда, немножко другим, по-моему, делами занимается.
Нет, просто всему этому надо учиться. Понимаешь, понимать, что вот может быть теракт в троллейбусе. Поэтому надо внимание обращать на пакеты. Это же никто к этому не привык. И в Европе тоже.
Ну, в Израиле больше опыт.
Ну, там чем, просто чем всегда такой.
Ну, там уже такой десятилетиями десятилетиями люди учились,
да,
там
поэтому,
люди уже
работают. К сожалению,
работают.
Это все пришло в Европу.
Израильский опыт, я думаю, мало применим. Потому что Израиль все-таки очень небольшая страна, хотя и густонаселенная, во-первых.
Вот, и небольшая и специфическая.
Ну, да, совершенно верно. И потом, в общем, я думаю, что там все, что касается кибер-части истории, менее актуально. Эту территорию они контролируют, в общем, сами к себе довольно неплохо. В общем, трудно сказать, что здесь можно придумать радикально нового.
Вот, ну, просто если все поставить задачу читать все подряд сообщения просто, и там что-то выловить, это вряд ли.
Подряд.
То есть все равно должна быть какая-то предварительная,
конечно,
работа,
нет,
когда люди знают,
конечно,
где искать. Не просто там идут с лопатой и роют клад, а знают конкретно, где это примерно.
Для этого, возвращаемся для этого к интересному вопросу. А, собственно говоря, не сошел ли с ума Эдвард Сноуден, между прочим? Потому что все, что касается нарушения гражданских прав, это касается именно отслеживания активности в сети, в переписках и прочее, и прочее, и прочее. Я хотел бы обратить внимание ваше на то, что проект «Медуза» вчера опубликовал довольно интересное интервью с лидером вот той самой группировки «Анонимус», вот, которая также известна под названием «Шалтай-Болтай», который прямо сказал, что, который, ну, безусловно, является профессионалом в области IT, вот, вполне легальным в другой сфере деятельности, который прямо сказал, что абсолютно все, что сказал Сноуден, профессионалом было известно достаточно давно, и, в общем, он считает это...
Ну, правда. Просто кто-то должен был сказать об этом вслух, обнародовать это. Вообще много
и
есть
вот
вещей.
И тут же перехватило АФБ, да, британское. Да, все,
конечно,
это абсолютно,
конечно,
так.
Не болтай и не шалтай. Да. Сиди тихо, не высовывайся. Да.
А, ну и еще «Коммерсант». Такая колоночка «Правила игры». То, о чем вы, наверное, тоже об этом поговорите. Вы же анонсировали это дело.
Угу.
А, нам нельзя проспать молодежь. Нам необходима консолидация государства и общества на основе ценностей, привитых нашей историей. Нужны фильмы, книги, выставки, современные видеоигры. Нужен патриотический интернет и патриотическое радио и телевидение. Это говорится во вчерашнем заявлении Российского военно-исторического общества. Документ подписали 15 человек, включая актера Михаила Пореченкова, режиссера Никиты Михалкова, вице-премьера Дмитрия Рогозина и министра культуры Владимира Мединского. Последние двое, впрочем, по каким-то причинам не стали указывать свои основные должности. Господин Рогозин, как пишет «Коммерсант», указал, фигурирует там как доктор философских наук и чрезвычайно полномочный посол России, а господин Мединский как доктор исторических наук и профессор. «Против нас, а значит, против правды, начался новый блицкриг», констатирует автор письма.
«Против нас, а значит, против правды» – это вообще великолепно.
«Предлагаю перейти в идеологическое контрнаступление по всему фронту».
мучение всесильно, потому что оно верно. Это было другое историческое высказывание.
Ты знаешь, болельщики футбольные говорят, мы честь и совесть нашего клуба.
Да, мы Спартак, а вы...
Да.
Да. Гумно.
Ну, в общем, действуют они, мне кажется, как и во всем мире.
Но мы про
всякие
это,
идеологические
мы про
товарищи.
Это вообще в конце часа
вот одинаково
говорим через полчасика. И, кстати говоря, если кто так планирует быть в этот момент около приемника и кто увлекается играми, ну, просто там видеоиграми, вот хотелось немножко даже на этом сосредоточиться, потому что про патриотическое радио и телевидение мы уже более-менее говорили как-то в разных аспектах. Вот, а что такое патриотические видеоигры? Вот, может быть, в конце этого часа мы с вами побеседуем. Так что, кто у нас к этому имеет отношение, какой-нибудь World of Tanks предпочитает по ночам, тогда мы с вами побеседуем. Так, но у нас
если
было...
кому-то из вас сейчас уже известны патриотические видеоигры, неважно, патриотические...
Может, они есть, кстати. Да. Может, Мединский есть, Михалком
просто. Казани,
кто играл в патриотические видеоигры, неважно какой страны.
Да, тогда просто можете нам сейчас уже писать. Вот, между тем, мы голосовали и спрашивали, купите ли вы сегодня, если бы купили бы вы, если бы у вас была такая возможность, Шарли Эбдо, еженедельник, который вышел сегодня 3-миллионным рекордным тиражом, и это стало одной из главных мировых новостей. Что мы получили? 74,4% позвонивших нам сказали, что купили бы, 25,6% не купили бы. Ну, значит, можно было повышать тираж и дальше. Да, и что писали нам? Так, купила бы, люблю первоисточники, пишет нам Анна. Кстати говоря, очень точное замечание. Потому что в львиной доле тех людей, которые вообще в целом обсуждали всю эту ситуацию, не видели ни карикатур, никогда не держали в руках, и там в сети не смотрели. Вот, а вот, в общем, кто-то кому-то что-то пересказал, кто-то что-то увидел, и на этом... И, между прочим, те люди, которые... взрывают, убивают, чаще всего они вообще не имеют ни малейшего понятия. Когда еще было про карикатуры, там 5 лет назад это была история, про датские карикатуры, возмущавшийся исламский мир знал об этом чаще всего там в пересказе Муллы, потому что, ну, кто там видел провинциальную датскую газету, кто ее держал в руках. Вот, поэтому, да, скупила бы все журналы, ага, чтобы сжечь эту тупость, пишет нам из Саратова господин, видимо, госпожа, потому что купила бы госпожа ГМ.
Да.
Так,
а вот самое загадочное сообщение прислал Дмитрий. Телефон сел, запятая, купил, Дмитрий.
Наскачивал в
сообщение прислано, правда, из интернета.
Ольга Дайкс нам пишет. Да, я купил бы Шарли Эбдо, думаю, вряд ли у меня будет такая возможность. Ну, почему? В конце концов, всегда можно, не знаю, там заказать.
А что такое, интересно, вот это вот АТ или АТ? Откуда нам Ольга Дайкс присылает сообщение?
Ну, это самое какое-нибудь, может, Австрия или что-нибудь. Вот, ну, в общем, мы более-менее вас поняли. Народ, кстати, проголосовал довольно много. Это говорит о том, что тема эта по-прежнему гражданам интересна.
На самом деле, появляются все новые и новые сведения. Вот только что посмотрели в новостях Евроньюс новое видео с камер наблюдения, в котором отчетливо видно, что...
Сам момент теракта.
Момент теракта, подъезжает машина с террористами.
Они,
да,
выходят.
В лоб практически. Они выходят, в лоб к ней подъезжает полицейская машина. Когда выходят террористы оружием, популярская машина резко сдает назад и уезжает.
Да, но при этом включив мигалки.
Да. И они за ней.
Вот они.
Да, они сначала поорали, там что-то там руками поразмахивали, потом за ней поехали.
Вот, так что в этой ситуации, может быть, выяснится, что были и героические полицейские, которые погибли, а были, может быть, менее героические.
Купила бы обязательно, пишет Нина про Шарли Эбдо, чтобы судить о чем-то, надо видеть самой. Нина, тут вы не совсем правы, потому что есть масса вещей, которых вы не видели. Например, вы не видели походы Александра Македонского. Тем не менее, они судят как-то люди. Вот, поэтому я вас не отговариваю, просто хочу, чтобы вы отдавали себе в этом отчет.
Но с Александром Македонским поговорить сейчас в любом случае невозможно. А купить...
Может, поломаем табуретки тогда?
Да, а вот сейчас можно то, что можно купить и увидеть, и прочитать, почему, собственно, не воспользоваться такой возможностью. Не купил, посмотрел в Нете, туалетный юмор пишет. Нам, ну, об этом много говорили, о раблезианской традиции, об особом вообще, об особой судьбе французской карикатуры, происхождения и так далее.
А вот, кстати, интересное напоминание Владимира из Москвы. В СССР раздавались на русском
забавные Библии,
забавные Евангелия.
Да.
Очень занятные книги, на самом деле. У меня в детстве была книга «Забавные Евангелия». Лео Таксиль звали.
Лео Таксиль,
автора, по-моему, это псевдоним. В то время относился к книгам безразлично, сегодня отрицательно. Я думаю, что сейчас подпало бы спокойно совершенно под оскорбление религиозных чувств. Надо сейчас просто...
Библиографическая редкость.
Ребятам обойти эти самые лавки антикваров, и в случае нахождения можно просто... Я думаю, что это повод для рейдерской атаки.
А какой был замечательный спектакль театра Образцова «Божественная комедия»?
Угу.
Обалденный совершенно.
Вряд ли теперь, да.
Вряд ли теперь, да, там, к сожалению.
Когда взмывает солнце кукольное, там Господь говорит и сказал, что это хорошо, да. И к утру просохнет.
Да, впервые на землю прибыл Бог, и так по трапу, слава Богу.
Спасибо.
Интересно, идет ли сейчас?
Нет, сейчас нет.
А между прочим, это наша классика, это наше все.
Знаете, чтобы прослыть смелым или попасть под какую-нибудь статью, достаточно просто поставить что-нибудь. Возродить старые постановки.
Новости на Эхе.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Ну, у нас за окном дожди, а у Сан Саныча идет концерт. В Детройте продолжается международный автосалон, один из крупнейших и престижнейших в мире. Сан Саныч, доброй ночи, мы все время сбиваемся. У нас-то утро, у вас-то ночь. Ну что, у вас сегодня последний, да, заключительный день, как я понимаю?
Да, все, отгремела музыка, фанфары, отстреляли, отпели, отплясали и разбежали. Теперь салон открывается для обычных посетителей, и теперь праздник будет для них. Для нас закончился, и надо собираться домой.
Слушайте, а сколько пресса работает до того, как обычный простой народ американский попадет на стенды? Сколько прессе дают
возможность? Два пресс-дня полных. Неплохо. Отработали, еще немножко прихватили.
Ну, вот. Прекрасно.
Сегодня был такой интересный день. Я, прогуливаясь по Куба-арене, потому что уже многое увидел, премьеры все открылись, и начинаешь так ходить по разным уголкам. И неожиданно для себя попал в лапы американской военщины.
Опа.
Чувствовал себя разведчиком в тылу врага.
Так оно и есть, Сан Саныч.
Целый стенд армейской техники. То есть хотелось спросить, какая ваша часть и кто ваш командир.
Угу.
Но военщина оказалась доброжелательной, ответила на все вопросы и даже показала все свои секретные автомобили, которые существуют, ну, правда, от устаревшего «Хаммера», который мы и так все знаем, до, правда, новейшего «Континенталя», такой бронетранспортер размером с наш «Урал». Как вся техника, я внутрь, конечно, залез, не удержался. Она.
Ну, вы танк же водили в свое время, Сан Саныч, так что чего вам теперь? Вот дело привычное.
Вот. Античеловечное, и, в общем-то, причем показывают технику в двух раскрасках. Одна такая песочного цвета, а другая зелено-пятнистая. И на стенде изобилие девушек в военной форме.
Сан Саныч, ну вы там просто скорее сюда уже, иначе мы без
потом. А военная форма у девушек кокетливая?
Какие, ну как сказать, она девушку не украшает. Я могу сказать уже с точки зрения знатока. Вот. Всегда на автосалоне вот такие неожиданные встречи, неожиданные какие-то открытия.
Да, тут встретил девушек в военной форме. Сан Саныч, слушайте, да. А вот вы сказали про «Хаммер», который там есть, а вот в гражданской версии, как я понимаю, уже некоторое время нет. Вот они не хотят заново начать делать, но все-таки большое количество, особенно в нашей стране, почитателей этого транспортного средства.
Сейчас я уже рассказывал, что они создают замену «Хаммера», и это новое транспортное средство, мобильное, которое, кстати, почему-то делать будет «Боинг». Они не решили не доверять. Поэтому я говорю, что «Хаммер» снят с производства, устаревшая техника. Ну, вот, показывают, подсовывают, понимаете. Тут в кои веки пришел поразведать, чего есть. И
Нечто «Хаммер» теперь будет летающим, Сан Саныч?
Разбойник-то.
Да, он должен влезать в транспортный самолет.
А, ну то есть, точно. Ну, конечно, тогда летчикам им виднее, что у них влезает, поэтому кому как не им разрабатывать. Согласна. Сан Саныч, ну вот что-нибудь еще помимо военной техники в последний день как-то зацепило, поразило вас?
Конечно, тут много всяких изощренных вещей, но я могу сказать, меня поразила немножко другая вещь. Американцы, в сути своей, люди очень наивные и за пределы своей страны, такое ощущение, что мало выглядывающие. Многие, кстати, из Америки никогда и не выезжали.
Ну, там куда выйдешь-то? Мексика и Канада. Это у нас вон.
Вот. Каймановы острова.
И вот происходят очень интересные вещи. Объявляют, вот приходишь на стенд, это же Америка, там все громко, пафосно, тарарах висит. Вот на стенде Audi висит мировая премьера Audi Q7, согласен. Угу. Рядом висит мировая премьера Audi Q3. Причем, какая мировая премьера? Мы это уже видели. Я эту машину 4 раза облазил, я с ней давно знаком. Но, оказывается, это американская премьера.
То есть, типа, глобус Техаса вы намекаете? Ну, не могут просто сказать, действительно, Audi Q3, который уже 100 раз везде показывали, теперь покажем и мы. Ну, конечно, в Америке-то это мировая премьера.
Нет, просто вот американцам, ее там, показали машину, значит, все, мировая премьера. Потому как, если то, что до этого где-то происходило, для американцев не существует. Все происходит только у них.
Ну, правильно.
Это такой маленький зарисовки.
Замечательно.
Нет, я думаю, что, слушайте, логика может быть и в другом, что, в конце концов, вот, теперь, наконец, во всем мире она показана.
Да.
Теперь уже во всем.
Теперь уже точно, можно сказать. Кстати, нам вот Андрей спрашивает, один из наших слушателей, как раз про Q7. Я не помню, мы в эти дни с вами успели обсудить или нет внедорожник Lamborghini на базе Q7, который будет делаться. По-моему, так скользко как-то упоминали, но, кажется, без подробностей.
Мы обсуждали, и понятно, что этот внедорожник будет, как и полагается, с большим двигателем. Если у Bentley будет 12 цилиндров, то, я думаю, у Lamborghini минимум 10. Но пока об этом мы узнаем об этом скорее ближе, как в Женеве или даже в Париже.
Сан Саныч, это правильно понимаешь, что Бентли на основе этой платформы, как вы говорите, здесь будет что, делать джип?
Да, Бентли будет делать внедорожник в двух ипостасях. Бентли мелкий и Бентли крупный. Угу. Один покороче, другой подлиннее.
Как вот тот самый козел, да? Короткий и длинный.
Да, для Ореха помельче, для моего постоянного слушателя Василия из Москвы покрупнее.
Сан Саныч, я тут пошире. Не то чтобы я обижался или завидовал Василию, но тут ведь еще важно, чтобы ноги влезали. Длина у нас с Василием практически одинаковая, он выше меня всего на пару сантиметров. Вот, поэтому мне тоже, я бы тоже предпочел большой Lamborghini. Уж вы выделите тоже по квоте мне второй.
Бентли и Lamborghini лезут любые ноги. Даже те, которые от ушей.
На самом деле, мы могли бы и одной обойтись машиной, потому что я же ее не вожу.
Да, мы сели бы рядом просто сзади. Она же, надеюсь, сзади-то там 2 места, а не такое шикарное ложе для одного.
Уж скоро зашла речь, я вам задаю вопрос. А в какой машине, как вам показалось, наиболее комфортное сиденье сзади? Я просто им обычно пользуюсь.
Я могу сказать, на какой машине мне показалось наиболее комфортное сиденье сзади. На пикапе Ford F-150.
Но это классика жанра американского.
Потому что там, если заднее сиденье-то поднять, подушку заднего сиденья, то открывается такая ровная площадка, что я мог там так вздремнуть, вытянув ножки поперек машины. Вот, так что, если говорить, конечно, самое шикарное заднее место, это на Mercedes-Benz 600 Maybach. Это вот самые шикарные задние места. За это человек платит гигантские.
Самое шикарное заднее место.
Да, не поймите превратно.
Еще об одном автомобиле. Дело в том, что в Детройте в этом году появился целый автомобильный завод. Размером, такая автоматическая мойка. Угу. Вот такой же прозрачный завод, где делают машину 3D-принтер. Отливают у вас на глазах кузов автомобиля. Не только кузов, и закладные детали, все. И потом силами 2 человек эту машинку собирают, и она запускают. Там есть специальный трек в подвале, в Коба-арена. На ней можно покататься. Правда, очередь такая. Я просто, когда понял, что можно покататься, побежал. Уже не было времени, чтобы записаться. За меня все записали. Вот. То есть любой может себе вместо гаража поставить автомобильный заводик. И отливать себе кузов 3D-принтером и делать такую машину, которая ему нравится.
Ну, есть и вообще... это забавная история, особенно для выставки.
Зураб Церетери уже знает о существовании 3D-принтера?
У него есть, интересно. Ему завод величиной с автомойку не подойдет. Так ты понимаешь, это должен быть ангар для Боинга тогда какой-нибудь, 3D-принтер.
Я тебя перевел.
Так тоже можно.
Сан Саныч.
Дело в том, что сама машина получилась страшненькая. Но, с другой стороны, вы помните, какая была первая трехколеска Бентли? Тоже страшненькая. А что вышло через 127 лет?
Сан Саныч, у нас нет 127 лет, чтобы ждать, когда страшненькая машина на 3D-принтере станет хорошенькой машиной на 3D-принтере. Поэтому вот какая-нибудь ближайшая перспектива у такой технологии есть?
есть.
Вот какая-то, уже... ну, такая не 20-30 лет, а вот что-нибудь, ну, такое более доступное.
Нет, уже сейчас делают детали, там, скажем, панели приборов, там, всякие воздуховодики, заслонки воздуховодов делают. 3D-принтинг активно развивается, это ближайшее будущее. Вот, а как раз вот еще хочу рассказать, пока есть время, самый стильный, самый шикарный, самый красивый стенд, конечно, был у Альфа Ромео. Какие машины ребята привезли? Тип Б, тип 159, тип 33 страдали, ну и плюс 4C и 4C Spider, и большая витрина, там, руль с машины Тацио Нувалари, его шлем. То есть такие ностальгические вещи. Но сделано было очень красиво. Такой, ну знаете, черно-красный, немножко, конечно, траурный, но все это вот красные Альфа Ромео, их эмблема, там, змей, пожирающий человека. Ну, это вот был самый лучший стенд на выставке.
Как-то только не приживается у нас Альфа-Ромео на нашей российской земле. А так, в общем, конечно, я красоту ценить можно.
В Америке я тоже ее не видел. Но говорят, что продаются и находятся знатоки там на 16-миллионный американский рынок, там, 1000 знатоков. Это уже достаточно, чтобы жить.
Сан Саныч, нас уполномочили вас спросить, извините, мало времени остается. Видели ли вы на дорогах Америки машины российского производства?
Ни разу не встречал. Видел однажды на выставке ретро-автомобилей, наш отечественный автомобиль «Москвич», с которым коллекционер очень гордился. Вот. А так нет. Нет, не видел.
Не доехал наше колесо до этой Казани.
Знаю, что в одном из национальных парков без права выезда на дороге общего пользования служили наши «Волыни».
Ну, это такая, вот, такая это винтажная все. Штука, древность такая совсем.
Сан Саныч, прям, да, слушай, ну, завтра живого вы... товарища на Волыне.
На Волынях. Сан Саныч, завтра вы будете у нас, как я понимаю, в полете. Вот, поэтому мы с вами...
Завтра я как раз, да, лечу, но в пятницу уже постараюсь быть живьем.
Ну, нас так не коснется. Это мы, да. Так что мы льем слезы и ждем следующей недели с нетерпением, когда вас уже живьем сможем... пожать вам руку, обнять, похлопать.
Наши волыны, которые могут работать только в парках, без права выхода на дороги общего пользования.
На этой очень оптимистической ноте мы с Сан Санычем прощаемся, благодарим его. А кто у нас знает про патриотические видеоигры и кому есть что об этом сказать, можете уже писать нам сейчас в Twitter-аккаунт, вызван смс, плюс 7-985-907-45-45, и даже телефон 363-3659, потому что Российское военно-историческое общество говорит не только о развитии патриотического телевидения и радио, что, в общем, не новость, но и о патриотических видеоиграх. Вот кто вообще у нас увлекается видеоиграми, как-то с этим делом связан, мы с вами с удовольствием пообщаемся минутки через две.
Реклама. Столица – это центр, и кто-то думает, что все решается здесь. Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в ЛДПР. ЛДПР сегодня – это 2400 отделений во всех регионах страны. Это опыт и молодость новой России. Делай историю своей страны. Слушай ЛДПР на «Эхо Москвы».
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
В эту среду в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет экономист Сергей Алексашенко. Программу ведет Татьяна Фельгенгауэр. «Особое мнение» в среду после 19 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
В эту среду после 23 часов слушайте повтор программы «Винил». Тема эфира – записи любимых артистов экрана и эстрады и встречи с ними в жизни. Наш гость – актер и телеведущий Александр Олешко. «Винил» – в среду после 11 вечера.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает...
8-9-6-2.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. Эхо Москвы еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван. Аккаунт Твиттера.
Вот новый разворот.
Ну что же, друзья, мы напоминаем, твиттер-аккаунт вызван, плюс 7-985-907-45-45 для ваших, как говорится, для писем и газет ящик. Вот, ну и, о, звонит нам народ, 363-3659. Я пока вкратце еще раз напомню фабулу, потому что Российское военно-историческое общество выступило с заявлением о необходимости создать в стране патриотический интернет, патриотическое радио и телевидение, но там же еще и отмечается, что нужны фильмы, книги, выставки, современные видеоигры против нас, а значит, против прав. Вот это фантастическая формулировка, конечно. Против нас, а значит, против правды начался новый блицкриг. Мы должны выступить в поддержку президентского курса, ну, естественно, перейти в идеологическое контрнаступление по всему фронту в этой войне за умы. Вот войну за умы будем вести с помощью видеоигр.
Здравствуйте, как вас зовут? И расскажите нам, знакомы ли вы с патриотическими видеоиграми?
Здравствуйте, Александр, Москва. Угу. Патриотические игры, ну, наверное, единственную патриотическую игру, которую я помню, это был Петька Васильев Иванович, шикарный квест рисованный, карикатурный даже. Вот, а ну...
Не издевательская?
А что?
Не издевательская, не хулительная?
Ну, немножко, если только, но она была чисто русская, понимаете, да? То есть в этом плане...
То есть вы имеете в виду в производственном отношении чисто русская?
В производственном, в сюжетном, вот все аллегории, все карикатуры, все были вот, ну, чисто русская душа, да?
Понятно. И спасибо это... большое. Извините, мы сейчас вынуждены говорить покороче, потому что у нас короткий этот блок, еще один звоночек. Сейчас послушаем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут. Откуда вы звоните?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Да? Я из Самары. Я бы хотел... Алло.
Да, слушаем внимательно вас.
Вот, насчет исторической как бы фабулы и игры.
Да.
Есть такая штука «Волжская Булгария». Mm-hmm. Вот, это и наша история тоже, как бы, история присоединенных народов. Mm-hmm. И достаточно интересный сюжет, было хорошо это делать. То есть игру по мотивам «Волжской Булгарии». И вообще, ну, на 1000 лет назад здесь ходил торговый флот в Персию.
Я знаю. Я был в этом году на Волжском Булгаре, собственно говоря.
То есть вы бы ходили-то в Персию?
Его, кстати, в этом году признали объектом ЮНЕСКО охраняемым.
Да.
Да, но тем не менее, как это вот вы считаете, что патриотическая игра, это в том случае такая познавательная, такая, в общем-то, ходилка.
Да,
такая...
и история, и патриотизм.
Понятно, спасибо. Звонок Самара.
Так вот я хочу передвинуть немножечко вопрос. Но понимаете, патриотическая игра. Вот, допустим, патриотическая игра про военные победы русского оружия.
Потому что тут же такая явно, ну, военная гремит музыка в этих заявлениях.
Да, совершенно верно. Вот понимаете, в любой военной игре всегда могут убить тебя и тебя победить.
Да.
То есть, допустим,
в этом и смысл.
Патриотическая игра, допустим, про Великую Отечественную войну. Это та, в которой мы всегда побеждаем. Спрашивается, возникает вопрос.
А в чем смысл игры?
В чем смысл игры, если исход ее ясен?
То есть, непонятно, что мы, ну, если вы, знаете, если
поймите, я не предлагаю сделать военно-патриотическую игру про свою Великую Отечественную войну, чтобы в ней побеждали немцы. Фу, гадость.
Ну, это понятно.
Гадость, мерзость.
Более того, за такую игру точно посадят сразу же.
Судят.
Сразу же.
Моментально. Но в чем тогда заключается патриотизм игры? Если наши могут проиграть. А если наши не могут проиграть, то тогда в чем смысл играть?
Я вам скажу больше, потому что, вот, скажем, основано на каких-то исторических событиях. Ну, мы же говорим про историю, военно-историческое общество.
А можно, знаешь как? Можно, чтобы эта игра на новом уровне технологий сообщала данные о тех, кто рискнул играть за фашистов.
Такие были. Ты знаешь, были, потому что всегда же мы были и русские, и немцы. Ну, мы во дворе mm-hmm. тогда играли. Мы тогда, вот наше детство с Василием, это, конечно, играли тогда в русских и немцев.
Да.
И неизбежно, ну, потому что, чтобы играть, нужна какая-то другая страна.
Другая страна нужна.
Вот. Поэтому кто-то вызывался быть фашистом.
Ну, причем всегда были добровольцы. Всегда
да.
хотели. Кто-то хотел. Иногда это были разные люди.
Я больше скажу. Один раз мы в детском саду еще с товарищем с моим. Mm-hmm. Мы сказали, ну что, если, как говорится, вопросов нет, я начну, если нет желающих. Мы какое-то время были фашистами, нас было двое, правда. Что мы еще тогда, в общем...
Из детского сада,
готовился.
Из детского сада
готовился
тяготел.
Поддерживать хунту,
вот,
да.
Вот.
Но побыли мы фашистами, на некоторое время, конечно, довольно быстро нас разбили. Вот, понятно, потом мы, конечно, были русскими.
А вы поддавались?
Не, ну как поддавались? Нас было двое, угу. таких-то сволочей. Нашлось только два человека, а вся остальная группа-то были. Но это, в принципе, знаешь, это уже май 45-го. Угу. Когда, конечно, фашисты недобиты в отдельных там каких-то норах да. оставался. Ну и вот так. Но это была патриотическая игра такая, ну вот совсем интерактивная, без всяких компьютеров. Но тут вот есть еще какой момент. Вот, но если основываться на исторических непосредственно событиях, взятие Казани. Тоже можно же в это играть, как брали Казань. Ну а как в этой игре, в эту игру играть жителям Казани, например, а вот татарам
игре,
самим?
А вот в этой игре может быть то, что и то, и другое мы теперь.
То есть можем, в принципе, отбиться. Ивану Грозному Казань не далась.
Эту церковь, эту крепость в тылу вражеском царь Иван назвал Свияжском.
Вот. Ну, видите, вот можно же и так вот поиграть. Угу. Но тоже можно увидеть по тексту. По-всякому, по-странному, может быть. Давай еще мы один звонок с тобой примем.
Давай.
363-3659. Во что мы можем играть патриотически или военно-патриотически? Доброе утро. Как зовут вас? И откуда вы нам звоните?
Здравствуйте. Из Петербурга, Дмитрий.
Очень приятно, Дмитрий из Петербурга. Может, у вас уже даже есть какой-то опыт
патриотических видеоигр?
Ну да, конечно, World of Tanks играю. Очень интересная игра.
А в чем там патриотизм?
Ну, ты вправе выбрать. Ну, эта игра заключается в поездках на танках, собственно говоря, на военной технике времен Великой Отечественной войны.
Так.
И вправе как бы выбрать, либо ты будешь ездить на отечественных танках, то есть советских, либо на немецких.
А вы ездили на немецких?
Нет. Я патриот, я езжу только на советских танках.
Слушайте, а можно... Хорошо, а вам случалось проигрывать немцам, ездя на отечественных танках?
Да, случалось. Немецкие танки бывают сильнее, но они оснащены просто...
Эх вы!
А что в этот момент чувствовали? Ой, сорвался звонок. Да. Я хотел как раз спросить, что чувствует человек, который воюет на Т-34,
да,
и там с Тигром и Пантерой сразившись, угу, чувствует, вот если он проиграл, что он чувствует, будучи побежденным советским воином. Так, ну мы, может быть, еще буквально там несколько слов скажем об этом в начале следующего часа. Ну, там тоже будет у нас военная тематика, но, к сожалению,
пишите
совсем
пока
не
СМС, игровая. Пишите нам пока СМС, а у нас сейчас пауза и потом погода.
В эту среду в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит писатель, журналист Сергей Шаргунов после 17 часов.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на «Эхе Москвы».
В этот четверг тема программы «Дилетанты» – Корсунь и другие сакральные места. Гость программы – историк Игорь Данилевский. «Дилетанты» в четверг после 21 часа.
«Доехали» – это программа не об автомобилях, а о том, как их водить безопасно и надежно. Экипаж – пилот Михаил Горбачев, гонщик, инструктор, автомобильный журналист, штурман Ольга Бычкова. «Доехали» – по четвергам после 23.
«Эхо Москвы».
На этой неделе в рубрике «Без купюр» на ваши вопросы ответит генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева. А ее ответы «Без купюр» читайте в пятницу на нашем сайте.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Читаемся в показатели наших приборов. Почти 2 градуса тепла сейчас в столице. Почти 100% влажность, точнее 99%. Давление 738. Ну, вот как перед работой я шел, например, сегодня был дождь. Говорят, что дождь и сейчас идет. Ну и, соответственно, условия для сосулька образуются гололедица, наледи и всего, что только хочешь. До 3 градусов тепла будет в столице и по области. В такой сегодня у нас даже непонятно, какое время года. Вроде снег, и с другой стороны капает. Нужен зонтик.
Что ж, поздравляем с именинами сегодня в день трубопроводных войск. В нескольких семьях России она точно будет сегодня отмечаться, эта годовщина. Значит, сегодня имена отмечают Александр, Вячеслав, Григорий, Иван и Еремия, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Феодосий, Феодот, Эмилий, Яков, а также Василий. Собственно говоря, вчера был Василий Фитер, сегодня Василий в день, мы к этому вернемся. В этот день, впервые в мире Генри Форд принял конвейерный метод для массового сбора автомобилей.
Привет, Сан Саныч.
Да, в этот день. Ну, собственно, кстати, мы не с этим связаны, этот русский автосалон, с годовщиной этого. Сегодня мы поздравляем всех, кто вспоминает Валерия Харламова, в этот день он родился, в 48-м году. Ну и, наконец, Васильев день. Под Василием ведьмы месяц крадут. Контролируйте ситуацию. Стражи галактики уже упразднили себя. В Васильев вечер свиную голову на стол. Василий покровительствует домашним свиньям. Боже мой, не поэтому ли я болею за московский «Спартак»? Ну и самое главное, господа, самое главное, объединяющее нас. Если вьюга на Василия, это к большому урожаю орехов.
Да сегодня такая вьюга.
Новости.
Так что срочно вьюгу нам. Ну что, мы продолжаем, братья Уильям. Здесь часов 6 минут. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», утренний разворот. Василий отобрал несколько наиболее памятных смс.
Да, совершенно верно. Были некоторые совершенно выдающиеся. Вот, например.
Мы говорили о патриотичных видеоиграх, если вы не забыли.
Патриотичная игра, на удивление, Call of Duty 5-го года. Call of Duty 5 года 2008. Там миссии за американцев намного хуже, чем за русских. И самый апофеоз – это водружение советского знамени на купол Рейхстага. Дальше, вот замечательно здесь было. Предлагаю создать новую патриотическую игру «Поймай коррупционера».
Это мне тоже очень понравилось. Владимир. Хороший, кстати, почему?
Да, вот еще сообщение. Самая первая патриотическая DOS-игра «Морской бой».
92-го года, да. Война между Россией и Украиной за господство на Черном море, пишет нам Юрий Черевич.
Совершенно
кстати,
верно.
Там
и
была.
Вот, пожалуй, моя любимая. Кстати, а почему пропущен важный жанр патриотической эротики и патриотического порно? Как можно отдавать этот жанр бездуховной Европе и Америке?
Да, ну как это, ну эту тему я разовью всем в следующем письме, как говорится.
Дело в том, что все-таки мы говорим, это все сделало российское военно-историческое общество. Кстати, поэтому нас спрашивали, почему вы военную тему только рассматриваете.
Но оно военно-историческое.
Российское военно-историческое общество это предложило. Поэтому вот в сторону и акцент сделал.
Может быть, про порно нам предложит какое-нибудь другое общество.
Да, российское военно-эротическое общество.
Да, тоже может, бывает.
Кстати, можно такое учредить, почему нет?
Если пустует ниша, а да? Спрос есть очевидный на это.
Да?
Ну что, но тут хватает пока войны настоящей, не виртуальной. Вот.
Да, теперь мы перестаем шутить, да. Переходим к очень серьезной теме.
Конечно, сейчас все говорят о том, что произошло накануне в Донецкой области, где, ну как всегда, значит, украинская сторона говорит, что обстреляли сепаратисты. Сепаратисты говорят, что очередная вылазка там украинской хунты.
А де-факто под Волновахой вместе с блокпостом украинских войск или украинских силовиков, как у нас принято говорить, попал под обстрел автобус с мирными жителями. Погибло 14 человек, если не ошибаюсь. Чудовищные фотографии я их вчера видел. Вот. Ну, как к этому относиться и кто здесь виноват сейчас? Ну, во-первых, конечно, очень трудно рассчитывать на то, что в ситуации фактически хоть и спящей, но войны, дремлющей войны, да, можно провести квалифицированное следствие. Это очень сложно это рассчитывать. Во-вторых, я хочу сказать, что здесь взаимные обвинения звучат всегда, но, честно говоря, блокпост – это статичное положение, оно называемое статичное положение, и очень трудно себе представить, чтобы свой блокпост обстреляли украинские войска. То трудно себе представить. Возможно, но трудно.
Столь изощренную провокацию. Нет, да. Ну, можно представить себе, в принципе, все, что угодно. Фантазия у людей безгранична.
Но самое главное, что, вы знаете, к сожалению, это не первый подобный случай на этой войне, потому что вот один из самых драматических эпизодов, ну, драматических, понимаете...
Для конечно, нас, журналистов.
Не только для нас, журналистов, а просто это была история с таким несчастным погибшим персонажем, с которым каждый успел себя немножко отождествить. И, в общем, переживал как некую персонифицированную трагедию. Да, это, конечно, гибель фотокорреспондента Андрея Стенина, замечательного человека, кстати говоря, я у меня много с ним общих знакомых, с ним, к сожалению, познакомиться не успел, потому что там же тоже была расстреляна гражданская колонна, и потом, чтобы уничтожены были следы, это место еще и накрыли градом, и все сожгли. И это была ситуация, в которой, скорее всего, на 99%, как в данном случае, ополченцы виноваты были, конечно же, украинские силовики. Но вот как к этому относиться? И что делать А не как воспринимать объявленную сегодня Петром Порошенко мобилизацию?
Новая волна.
Ожидает, что указ будет подписан. Мы приветствуем в нашем эфире Александра Гольца, военного эксперта, заместителя главного редактора ежедневного
журнала.
Здравствуйте, Александр Матвеевич.
Здравствуйте.
Ну так вот, что означает мобилизация? Это наращивание военной мощи. Это что?
Вы знаете, вот при всей моей симпатии к Украине сегодня, я должен сказать, что с военной точки зрения украинские руководители совершили все мыслимые ошибки, которые можно было совершить. И вот мобилизация, обратите внимание, она называется «волна». То есть, кто не спрятался, можно спрятаться, да? А захватят тех, кто не спрятался. Вот мобилизация, это, безусловно, с военной точки зрения, это такая вот ошибка украинской власти. Это уже четвертая мобилизация. Уже как-то более или менее, ну сколько можно наступать на одни и те же грабли. Более-менее понятно, что тех людей в возрасте от 25 до 60 лет, которых загребают в армию, необходимо вложить дикие деньги, чтобы напомнить им, с какого конца стреляет автомат.
Но те, которые до 60, они еще застали советскую армию. Вот, а те, которые до 25, они...
Представьте себе человека, который там отслужил в советской армии лет 25 назад. Что он помнит о своей военной специальности? Один бог знает.
Но дело в том, что, может быть, это, понимаете, я вот предполагаю просто логика подобные вещи. Я совершенно в этом не разбираюсь. Но ведь могут люди выполнять тыловую работу, да, и, соответственно, те, кто сейчас выполняет.
Ну, хорошо. Но бессмысленно набирать 50 там, тысяч человек для выполнения тыловой работы. Нам же это говорят, что нужно провести ротацию в боевых частях.
Угу.
Вот. Надо сказать, что у нас есть опыт такого вот. Ну, не у нас, в самом конце Советского Союза,
да,
когда были бакинские события, попытались произвести массовую мобилизацию резервистов для того, чтобы вот участвовать в этом внутреннем конфликте. Опыт был настолько чудовищный, что...
А в чем это выразилось?
Больше... Что?
А в чем это выразилось?
Это выразилось в том, что полили в белый свет, как в копеечку, а в основном в мирных жителей, пьянствовали и грабили. Вот. Что когда вот боевики ворвались в Дагестан в 99-м году, были предложения о частичной мобилизации резервистов. Нет, 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 сказали генералы. Видели, знаем.
Скажите, пожалуйста,
участие резервистов, тем более во внутреннем конфликте, это прямой путь к военному поражению, я считаю.
Тут, как я понимаю, есть еще моральный аспект, потому что речь идет о боевом духе сражающихся и с той стороны, и с другой стороны.
Вот, похоже, опять-таки, это четвертая волна. Меня вот бесит это слово «волна мобилизации». То есть это не обязательно. Это вот увернулся и жди следующей волны, понимаете? Похоже, если не брать вот эти батальоны Нацгвардии, к которым тоже есть вопросы, то боевой дух не слишком высок. Особенно он не слишком высок среди тех, кто вот попали под эту мобилизацию.
Ну а воевать-то им как? Вот война же идет, страна говорит, что она стала жертвой агрессии.
Это тяжелый вопрос.
А воевать-то не было призывной армии, насколько, если я ничего не путаю, да вот не было призывной армии в последнее время на Украине.
Вот, надо сказать, что вот ситуация как нарочно вот была придумана. В 2013 году, осенью 2013 года, накануне Майдана, было объявлено, что Янукович объявил, что это последний призыв. И вот те ребята, которые должны были уйти из армии весной 2014 года, они до сих пор служат, и на них легла вот вся эта кровавая и тяжелая война. И их до сих пор не демобилизовали. Вы представляете, какой у них моральный дух и все прочее, прочее, прочее. Действительно, украинское руководство оказалось в очень сложной ситуации. в этой ситуации, боюсь, с одной стороны, давит общественность, требующая побед, освобождения захваченных Россией территорий и так далее. С другой стороны, абсолютная невозможность эти победы одержать. Это очень тяжелая ситуация, но кто-то, наверное, должен набраться смелости и вместо совершенно безумных заявлений, которые порой позволяют себе украинские руководители, честно сказать, сейчас не можем. Надо потратить несколько лет для того, чтобы создать эффективную профессиональную армию.
Александр Матвеевич, позвольте, я повторю все-таки для еще одного вопроса. Да. То есть, если в военном отношении этот шаг, по-вашему, ну, более или менее ничтожен и, может быть, даже вреден, значит, в таком случае мы должны рассмотреть как некую политическую акцию. Понятно, что Минские соглашения в какой-то степени превращаются в фикцию каждый день с той стороны, там где-то немножко, где-то сильнее. Но тем не менее, это последний, как бы, вот, политический акт, который направлен на примирение. Раз это в политическое событие в первую очередь. Насколько это может сказаться в дальнейшем на переговорном процессе?
Ну, вы видите, российская сторона довольно ловко использует вот все эти ошибки украинских властей. Уже Лавров нам бодро заявляет, что есть некие сведения о том, что Украина готовится к реваншу. Понятно, что все военные приготовления, и главное, вот что бесит, что это военные приготовления, которые не имеют военного смысла. Все эти военные приготовления с политической точки зрения могут использоваться как оправдание неких действий уже другой стороны. Понятно?
Ну да. То есть, в принципе, для Украины сейчас резонно каким-то образом эту ситуацию заморозить, коль скоро военную победу одержать они не могут, а любые их военные действия будут восприниматься как повод для ответных действий.
Да, это очень тяжелое с политической точки зрения решение, поскольку я представляю, вот скажи Порошенко, вместо ура патриотических заявлений, что, братцы, надо собраться и несколько лет...
Потерпеть, вот так, как нам тоже говорят, про по-другому поводу.
И несколько лет потратить все ресурсы страны на строительство нормальных вооруженных сил.
Да, последний вопрос. В восторге, да.
Спасибо, Александр Матвеевич. Вот я понимаю, как можно целенаправленно из каких-то злобных побуждений накрыть градом, допустим, жилой район. Я не очень понимаю, вот скажите мне, возможно ли это залпом града целенаправленно накрыть автобус?
Ой.
Увы. Вот разорвалась линия. Повесим этот вопрос в воздухе. Наверное, наши коллеги впоследствии вернутся к этой
теме. Значит, сейчас у нас уже другой собеседник на прямой линии телефонной связи. Я надеюсь, это независимый политолог, хорошо нам знакомый по многим другим эфирам «Эхо Москвы». Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте.
Ну вот мы сейчас, если, может быть, кусочек эфира услышали у себя в трубочке телефона, как мы с Александром Гольцем говорили, а это уже четвертая волна мобилизации на Украине. Людей забирают в армию, чтобы каким-то образом там послужить родине. И вот с точки зрения минских договоренностей, потому что вот эти минские, там, нормандский формат, минские договоренности, вот куда сейчас это может уйти в политическом смысле? Особенно на фоне вчерашней, конечно, абсолютно трагической истории с гибелью людей в автобусе на украинском блокпосту.
Ну, смотрите, формально давайте начнем. Минские договоренности сконцентрированы по, как бы, своему мандату только на проблемах юго-востока Украины. 5 сентября они были подписаны, там был со стороны России Кучма, со стороны Украины, виноват, со стороны России Журавов, со стороны Украины Кучма и представители ОБСЕ. Ну и там было несколько пунктов, вполне очевидных и не имеющих отношения к военной политике Украины в целом. Ну то есть там прекратить применение оружия в зоне конфликта на юге Востока, мониторинг ОБСЕ обеспечить,
там обеспечить децентрализацию власти, в смысле больше, больше полномочий для Юго-Востока, обеспечить амнистию, освободить заложников, ну и так далее. Ничего касательно суверенных прав Украины на строительство вооруженных сил нет. То есть Минский протокол никаким боком не касается вопросов о мобилизации, например, на территории Российской Федерации, например, на территории Украины или в ОБСЕ. Это внутреннее право любого государства.
То есть они могут наращивать вот, там, эту условную военную мощь
в том, что, да. В том, что это не право, могут... нет никакого сомнения.
Но нет, как оценить... они не могут вводить, если память не изменяет, позже, через две недели, в том же самом Минске был написан дополнительный протокол, опять же, по Юго-Востоку, и там предусмотрено отвод вооружений, тяжелых вооружений, ну, то есть калибром больше 100 миллиметров, на 15 километров влево и вправо от границы. Вот что их ограничит. Они могут мобилизовывать, но в эту самую зону контроля, условно говоря, ОБСЕ, где этого контроля на самом деле, конечно, нет, вводить войска нельзя. И тяжелое вооружение тоже. То есть войска-то там так или иначе присутствуют, а тяжелое вооружение следовало отвести.
Вот то есть исключить массовое убийство с помощью такого тяжелого вооружения.
Ну да. А, значит, вне этих соглашений Украина вправе проводить мобилизацию, демобилизацию, реформу вооруженных сил, точно так же, как и Россия. Это просто вне протокола, вне мандата.
Но с точки зрения политических последствий этого шага, вот нам сейчас сказал Александр Больц, что с точки зрения военной этот шаг, в общем, скорее даже может навредить. А с точки зрения политического, если оценить этот шаг как вот часть общего процесса,
пиар-компании...
Я ни в коей мере не специалист по военным делам, в отличие от Гольца. Но очевидно, что Украина находится в серьезном военном противостоянии. Звучат со стороны и Безлера, и Стрелкова, и Захарченко слова о том, что нам необходимо расширять территорию под контролем, нам необходимо вести войну до того, что они считают победным концом этой войны, и расширять зону влияния Новороссии. Это официально произносится этими достаточно влиятельными людьми. Одна сторона. Вторая – это Юго-Восток. Вторая сторона – это Крым. Значит, у Крыма тоже есть проблемы, и там тоже есть люди, которые считают, что надо пробить дорогу к Днепровской воде и так далее. Третья сторона – это Приднестровье, где стоят российские вооруженные силы, откуда поступает вооружение на Юго-Восток, и люди тоже. Ведь люди на Юго-Востоке, что Стрелков, что Безлер, что Антифеев, что, скажем, Береза и Пинчук, это все люди из Приднестровья, граждане России, кстати. Так вот, Приднестровье тоже представляет собой очевидную угрозу, потому что сейчас оно задыхается. И Украина вполне рационально боится удара как минимум с трех сторон. Поэтому армию ей так или иначе надо приводить в более или менее человеческое и более или менее эффективное состояние.
С точки, зрения политической, это скорее эскалация или же вот процесс заморожен и может быть начать с той же точки?
Нет, ну, конечно, это назвать деэскалацией нельзя. Значит, когда повышается военный потенциал, соседи вправе начинать ерзать.
Ну, ответное действие.
Нет, да. Ну, на самом деле, тут, как всегда, в процессе эскалации следуют взаимные обвинения. А вы тоже подтянули войска, а вы тоже и так далее и тому подобное. Кто первый начал, это вопрос бесконечный. Но раз началась горячая фаза войны, значит, любой президент, любой Украины обязан был на это как-то реагировать, защищая свой суверенитет и выполняя свой президентский мандат. Странно было бы, если бы они этого не делали. Другой вопрос, насколько это эффективно, насколько это поможет, тут уже Гольцу судить и другим военным экспертам. Но я думаю, что если бы вы были президентом Украины в такой ситуации, вы бы тоже озаботились повышением боеспособности ее вооруженных сил.
Но практически получается, что сейчас так абсолютно хороших ходов нет, все в той или иной мере, в общем,
понимаете,
такие спорные.
Военные конфликты, они темы отвратительны, что их гораздо легче
разжечь, чем потушить. Да.
Чем потушить. И тут еще вот какая петрушка. Все территории, которые находятся под де-факто контролем России, в мирном условии, в мирных условиях, будут проигрывать украинским территориям. Возьмите Приднестровье. здоровья. Там сейчас прекратилась выплата добавок к пенсиям из республиканского бюджета и из российского бюджета, потому что денег нет. Там сейчас проблема со сбытом продукции. Там просто на 15% понизили зарплату бюджетникам. Там просто кризис глубочайший. И не зря, и за последние 20 лет оттуда убежала половина населения, больше, чем где были в других постсоветских территориях. Эта территория под контролем вертикали. Возьмите Крым. Внутренний продукт упал более чем на 11% по сообщению господина Аксенова. В то время как в воюющей Украине он упал на 7,5-8%. То есть, ну, плохо, но в Украине сил нет как. Но в Крыму-то еще хуже. И будет еще хуже, потому что построить мост, конечно, туда не смогут по целому ряду причин, которым сейчас нет смысла обсуждать. Экономика не может работать, потому что она работала, промышленность, на привозном сырье, а транспорта нет. Блокируется морское сообщение из-за санкций. То есть не привезти сырье, не вывезти продукции. Туристский сезон, который был источником серых доходов для населения, рухнул. И это тоже ни для кого не секрет. Про Юго-Восток я уж не говорю. Там Дмитрий просто Борисович, гуманитарная катастрофа.
Спасибо большое. Очень интересный развернутый комментарий. У нас заканчивается для этой темы время. Это благодарю.
Без войны здесь не получается даже для России. Вот в чем дело. Это спасение для нынешнего режима московского.
Спасибо вам за комментарий. Дмитрий Орешкин, политолог, был у нас сегодня в эфире, так же, как Александр Гольц. Да.
Тем временем нам помогли наши продюсеры, и мы перезвонили Александру Гольцу, просто чтобы уточнить ответ на последний вопрос, когда у нас прервалась связь. Я спросил его, насколько возможно предположить, что это была целенаправленная акция из Града по автобусу. Вот конкретно, что сказал Александр Гольц. Теоретически возможно, но учитывая дальность, это была случайность, с вероятностью в 90%. Целились в другой объект, а попали в автобус. Собственно, то, как мы предположили с самого начала. Били по блокпосту, а автобус приезжал.
Простите мне эту параллель, но это же как из пушки по воробьям. Ну, то есть, вот с помощью вот такого вооружения такие цели не поражаются.
Давайте сейчас проведем опрос.
Давай, да, все открыто.
Вопрос следующий. Вот сейчас мы выслушали экспертов с политической точки зрения и с военной точки зрения. Вот после этого разговора, как вам представляется нашим радиослушателям? Случившееся под Волновахой, где под залп Града попал, или залпом Града был расстрелян, как угодно, пассажирский автобус, погибли люди. Страшная трагедия. Приносим соболезнования всем, кто потерял здесь родных и близких. Как вы считаете, наши радиослушатели, гибель автобуса с пассажирами, гибель пассажиров в автобусе в данном случае, это случайность или это целенаправленный залп? Если вы считаете, что это случайность, скажите, звоните нам 660-0664. Если вы считаете, что это целенаправленная террористическая акция, кто бы ее ни предпринимал, звоните 660-0665.
Голосование пошло.
Ну, собственно, вы можете нам и написать. Твиттер-аккаунт вызван, работает, как всегда. СМС плюс 7-985-970-45-45. Мы ваши СМС тоже принимаем. Голосование пошло достаточно активно. Если вы считаете, еще раз напомню, что это случайность, звоните по телефону 660-06-64. Если вы считаете, что это целенаправленная акция, причем неважно, с какой стороны, абсолютно с украинской неважно, или со стороны сепаратистов, да. Тогда звоните 660-06-65. Ну, довольно активно у нас люди начали голосовать. Знаешь, вот я думаю, что эти трагические такие истории, так же, как и с Боингом, с малазийским, в основе, конечно, лежит случайность. То есть вряд ли кто-то специально говорит, а давайте мы собьем сейчас пассажирский самолет. Вот там ракета или самолетом, или чем-то там. Хотя, конечно, сейчас уже понятно, что никакого самолета там не было, никаких там Су-25 и прочей ерунды. И никто точно так же не говорил, а давайте мы вот сейчас вот этим градом расстреляем автобус. Зарядим туда побольше этих реактивных снарядов, чтобы уж, как говорится, точно никто живым не ушел. Но просто в тот момент, когда расследовать невозможно, действительно, провести ОБСЕ или не ОБСЕ, ни одна страна квалифицированного расследования провести не может. Остается только обмениваться упреками.
Ни внешняя страна
какая-то. Ни внешняя, ни внутренняя, никакая.
В этой ситуации невозможно провести.
И выводы люди делают исключительно на основе собственных симпатий. Вот если у вас симпатии на стороне Киева или там, не знаю, там, киевских властей, Порошенко и так далее, вы естественным образом говорите, ну, скорее всего, сепаратисты. Даже не вдаваясь в детали, что там было. Что рядом был украинский блокпост, что градами по автобусам не стреляют. Ну, неважно. Если в вашей симпатии на стороне ЛНР, ДНР, вы говорите, очередное преступление киевской хунты.
Да.
Переубедить невозможно. Аргументы найти, ну, такие вот обоснованные, с фактической точки зрения, невозможно. Потому что на месте нас преступления не было, мы этого не видели. Очевидцев, скорее всего, там таких вот живых вы тоже не найдете. Кто прям видел всю эту операцию от и до.
Наряду со случайностями присутствует и масса
провокацией. Помнишь, вот ситуация, когда погиб оператор Первого канала, это была абсолютно провокационная ситуация. Местные же власти арестовали человека, который туда этот автобус направил в какой-то момент. Ну да ладно, все вот. Понятно. Обратимся к мнению наших радиослушателей. Позвонило очень много народу за это время. 57,7% наших слушателей считают, что кто бы ни стрелял, это, скорее всего, случайность. Гибель мирных жителей в данном случае – это случайность. 42,3% считают, что это целенаправленная акция.
С какой-то из сторон. Мы не говорили, с какой.
Да, мы не сразу с какой стороны, потому что это абсолютно бессмысленно.
А сейчас у нас новости через 30 секунд, ну а потом мы поговорим все-таки про что-то более мирное, местами не столь, тоже не очень веселое, про платное образование в вузах, которое теперь подорожает. И вот те, у кого есть там дети учатся, или кто-то сам сейчас учится, и вместо того, чтобы готовиться к лекциям, к экзаменам, сейчас, значит, нас слушать, вот мы поговорим о том, сколько вы платите, сколько вы готовы платить за свое вузовское образование.
Среда пришла, неделя прошла.
Разворот.
Ну, как мы вам обещали, переходят братья Уильямс и утренний разворот к теме высшего образования, которое подорожает для некоторых студентов аж в два раза. Независимая газета пишет сегодня об этом на первой полосе. Ну, вот вкратце фабула. Рост стоимости обучения во многих вузах в 2015 году значительно превысит средний уровень инфляции. Некоторые университеты открыто устанавливают цену своих услуг уже в долларах и евро, и в ближайшее время российские вузы начнут объявлять стоимость обучения на 2015-2016 учебный год, то есть следующий, этот еще доучитесь по старым ценам. Но тут в чем штука? Что если у вас есть контракт с вузом, подписанный договор, вот он, и если в нем нет этой опции о некой индексации, то вы доучитесь, скорее всего, по старой цене. Ну, а если договор у вас заканчивается, истекает, или там есть вот эта вот...
Оговорка,
то, может быть, вам придется платить больше. Вот сейчас нам хотелось бы поговорить и получить в Твиттер аккаунт вызванный смс плюс 7-985-970-45-45 сообщение от родителей, от самих студентов. Сейчас как раз сессия же идет, но и студенты дома. Могут нам что-нибудь квалифицированное об этом рассказать. Сколько стоит ваше обучение? Ну, естественно, те, кто учится платно, не на бюджетном, а на платном. Сколько стоит ваше обучение? Сколько вы, в принципе, готовы были бы за него платить? Ну, если цены будут повышаться. Если вы не хотите учиться так хорошо, чтобы вам государство платило за вашу учебу, а если готовы платить за это сами, конечно. Так вот, значит, давайте мы с вами поговорим об этом. 363-3659 наш телефон прямого эфира для студентов, родителей, бабушек, дедушек. Может, какой-нибудь преподаватель что-нибудь нам расскажет. У нас, кстати,
могут звонить нам те же самые бабушки, дедушки, родители, абитуриентов, которые готовятся поступать в вузы.
Да, и, собственно,
как,
платно...
это, как
да.
это может сказаться на вашем решении и так далее.
Вот. Тут, кстати, была одна из смс, я сейчас процитирую ее по памяти, нам из города писала женщина, что говорит, у меня у самой зарплата, она преподаватель вуза, 11 200, а на платном у нас платят 63 тысячи в год студент. Но это какой-то был провинциальный вуз, говорит, и типа и учиться не хотят, никаких усилий не прикладывают, платят там фактически полугодовую зарплату самого преподавателя, еще там балду гоняет. Вот, и был такой крик преподавательской души. Так, у нас несколько звонков, причем никто из них до сих пор в эфире прямом не был. Ну вот давайте послушаем дебютантов. Доброе утро, как зовут вас?
Алло, добрый день, зовут меня Сергей, звоню из Балашихи.
Угу.
Вот.
Вы учитесь или у вас кто-то учится?
Учусь, заканчиваю вот пятый курс, и учеба моя выросла за эти годы, ну, практически больше, чем в два раза. Начинал я с 12 тысяч за семестр, и сейчас у меня 25 тысяч в семестр. Есть у меня вот эта опция увеличения стоимости по...
Инфляции.
Да, по инфляции, там, ну, вообще по желанию, можно сказать, института. Вот, и более того, даже в последний семестр нужно заплатить больше. То есть за сам семестр.
То есть до конца этого года вы еще больше заплатите?
Да, еще больше, и это тоже причем внесли в, как бы, в договор, когда подписывали его еще, что институт может увеличить плату и в последний семестр добавить еще одну плату.
Вот ну, в принципе, все по договору, тут никакого волюнтаризма и произвола нету. А на кого вы учитесь, скажите, пожалуйста?
Знаете, а специальность тоже поменялась за эти годы. Учился я на специалиста по гостиничному сервису, а вот с годами превратилась она просто в сервис.
Просто сервис.
Слушайте, а сервис бывает разным, бывает автосервис, например. Что здесь подразумевается здесь под сервисом?
Ну вот, как мне объяснили в деканате, теперь сервис – это все.
Сфера обслуживания, то есть, да?
Да, любая сфера обслуживания. Ты не менеджер, просто специальность – сервис.
Понятно. Так, ну, хорошо. Как это, есть такое хорошее слово «в целом».
Угу.
У тебя в целом специалист по сервису. По какому? Да. Ну, в целом. Люблю, могу быть
честно
гостем.
Говоря, честно говоря, я немного удивлен. Хотя наш слушатель сказал, что он из Балашихи. По-моему, видимо, он не в Балашихе обучается сервису все-таки. Потому что меня бы это очень удивило.
Нет, ну из... А там нет, плохо с сервисом в Балашихе или что?
Нет, ну просто там нет гостиниц. Вот и все. Есть, но так.
Туризм слабо развит на малой родине. У нас еще один есть звонок. Доброе утро. Как вас зовут?
Доброе утро. Людмила Петровна. Санкт-Петербургский государственный университет. 47 лет. Кроме того, у меня ЛИТМО, ЛИТИ, политех, аспиранты и так далее.
Вы преподаватель?
Да, я преподаватель. Угу. Титулы не будем называть, много их. Значит, главная проблема в том, что у нас разные права поколений на получение образования. На меня с Путиным 7% бюджета тратили, сейчас 3,4%. На старшую дочь ей 41%, 2%. На шестидесятников 50-е годы 10% бюджета. Вот необходимо, чтобы это была величина фиксированная для всех поколений. И не до... То есть должен быть у человека стартовый трамплин. Образование должно быть платным. Но какие? Деньги должны быть у студента, да? И моя ставка 16-го разряда, тарифная ставка, и дальше число студентов, которые запишутся ко мне на лекции, полисы на образование. То есть студент сам будет отвечать за образование. Вот я примерно такую структуру для себя создала с 94-го года. Ну, я мощный человек.
Ну, простите, пожалуйста, мы сейчас говорим чуть-чуть о другом.
Нет, вот это как раз самое главное, что будут увеличивать, будут решать за студентом, чему они должны учиться, идти в оборонку они должны. А кардинально нужно решать программу. Сделайте программу о том, что в экономике для трех стали жить четыре поколения. И хорошо, нам не нужны сейчас образованные люди, нам нужны рабочие.
Но это все-таки уже немножко другая тема. Ну, спасибо вам за звонок, тем не менее.
Да.
Вот. Но это уже взгляд преподавателя. Они у преподавателей все-таки все равно немножко другие интересы.
Возможно, сейчас нам позвонили родители или ну, те, кто собирается отдавать свое чадо в вуз. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей.
Андрей, да, вы студент?
Да, я студент МГУ. Сейчас 5-й курс заканчиваю.
Угу. Вы на кого учитесь?
Учусь я на лингвиста-переводчика.
Так, и вы платите за свою учебу?
И я плачу за свою учебу, я вот 4 года уже плачу, учусь я в кредит, и стоит это 270 тысяч в год.
Понятно. То есть у вас не менялась эта сумма, она фиксированная по контракту?
Ну, нас вынудили перейти на бакалавриат, и сейчас у нас получилось, что мало того, что сумма поменялась, так еще с учетом кредита, сейчас Сбербанк ставку поднял, и у нас очень серьезно возросла вообще вся эта ставка.
Слушайте, а почему...
А что значит вынудили перейти на бакалавриат?
Ну, потому что у нас преподаватели... Решили то, что можно учить, как им хочется, и очень многие...
Ну, как можно вынудить прийти на бакалавриат?
Ну, понимаете, когда вы платите 10 тысяч долларов в год, и понимаете, что вас уже учить фактически перестали, вот, как хотят, так хотят. Могут лекцию отменить, могут не прийти. А ты едешь...
Это в МГУ, да?
Каждый день, да. И,
слушайте, а бесплатно, бесплатно это удовольствие можно получить как-нибудь?
Нет, на нашем факультете вообще нет бесплатных мест. Все платные, и все занимаются все равно идут сюда.
А почему вот тогда лингвист-переводчик, это очень интересная профессия, между прочим, любопытная и для мозга хорошее упражнение. Но, в принципе, стать что лингвистом, что переводчиком, можно и участие на других факультетах, наверное, как-то приблизиться к этому.
Конечно, в другом вузе, да, перевести вот в другой вуз.
А почему...
Пока учусь, я уже узнал такие возможности, но уже как бы поздно. То есть остальные дают еще и специальность. И параллельно два языка, другие факультеты. А наш факультет фактически дает только два языка и еще вот...
Нет, ну смотрите, вас вынудили перейти на бакалавриат, а сами вы себя не вынудили перейти просто в другой вуз.
Такой возможности особо нет, потому что когда здесь начинаешь учиться, ты уже за один год упускаешь такое количество предметов, что очень трудно будет пересдавать, потом подтягивать, и большая вероятность, что просто это не получится. Особенно участие в кредит, такой риск еще брать.
Понятно, спасибо вам, но тут надо, конечно, вот в эту ситуацию более как-то вникать, уже, наверное, в ней находиться, потому что я так не готов судить.
Ну, вот, там, в общем, для этого разговариваем со слушателями.
Ну да, чтобы они нам рассказали, как оно бывает
да.
в жизни. Так, что нам пишут сейчас, значит, Рома, Самара, доцент, а почему плата должна повышаться, ведь расходы не растут, зарплаты такие же и 3 года назад. Ну, почему даже? А почему цены растут в магазине? хотя зарплаты не растут. Но то же самое. Почему услуги дорожают? Я это рассказывал, как самый простой пример, с ребенком катались, знаете, то, что называется ватрушка или тюбинг. Полчаса катания с этой же самой горки в прошлой зимой стоили 50 рублей, а этой зимой 150 рублей.
Или, да, или допустим,
доллар или евро, там снег, что ли.
Плавно нет, дорожает картошка. Ее же уже выкопали.
Да, выкопали, да.
Ее же уже выкопали.
Переписывают цены на те же самые стиральные машины. Нет, ну почему? Потому что все дорожает. Это уже такое совсем. Так, значит, секундочку. Так, ну вот, значит, простите, господа, но ничего нового. Пишет нам Александр из Липецка. Дочь учится, плата каждый год так и так повышается на 8-12 тысяч. Ну, знаете, она так и так повышалась, а сейчас она так повысится и так повысится. И тут уже, видимо, от интонации зависит. Получаю второе высшее, причем практически с нуля, пишет нам Оля из Москвы. То есть отучилась 4,5 года, еще полтора осталось. Плачу 50-55 тысяч за семестр, но цена не фиксированная. Очень боюсь резкого существенного подорожания сейчас.
Я должен прочитать сообщение номер 196, и я буду считать его вдумчиво. Когда вопрос о качестве платного образования. Я лично учусь в Пензе в частном, без Т, вузе. Я плачу уже 63 тысячи слитно в месяц, при средней зарплате в городе 40 тысяч. И сейчас собираются с февраля на 10. Руслан.
Руслан,
вас прекрасно учат в платном вузе в Пензе.
Значит, Руслан, я бы, честно говоря, повысил бы. Вам, в отличие от вам, я бы повысил плату, но толка как от учащегося от вас не будет, но хоть вы деньги принесете какой-нибудь. Спасибо, продолжайте слушать нас. Так, в ИСА МГУ плата 150 тысяч за семестр, в договоре цена фиксированная, а на бюджет перевестись невозможно даже при хорошей успеваемости, пишет нам Белла. Ну, ИСА никогда не был дешевым местом, даже в...
А ИСА как это?
Институт стран Азии и Африки. Угу. Это вот журф... ну, это вот старое издание МГУ, вот этот вот квартальчик на Маховой,
да-да,
где журфак, и через дорогу ИСА. Угу. Вот через, как говорится, церковь и дальше Институт стран Азии и Африки. Это совсем вот, когда мы учились, совсем было мажорное такое место. Мажорное. Тогда не за деньги, тогда было, конечно, все исключительно по блату. Но эти 25 лет назад можно что-то пожрать, к доллару привязано. Ничего не понимаю. Слушайте, тут вообще человек бесплатно, по-моему, учился совсем. Не могу ни слова понять.
Пишут там из Архангельской области. Последние лет 20 растут поколения, которые живут и учатся за счет родителей всю жизнь. Мой папочка говорил нам с сестрой, если вам что-то нужно, вы идите и заработайте. Я шью с 10 лет.
А еще я немного шью. Не, ну хорошо. С 10 лет лучше шить, чем нам тут рассказывают про боевиков, которые с 10 лет людей убивают. Так что лучше с 10 лет все-таки учиться шить. Mm-hmm. И вообще чему-нибудь учиться. Так, ну что, у нас сейчас, если я правильно понимаю, реклама, а потом мы продолжим. У нас с вами еще 45 минут в эфире.
Реклама. Жители курортного района Имеретинский – счастливые люди. Солнце, горы, апартаменты премиум-класса у моря. Что еще нужно? Нужно больше счастливых жителей. Теперь счастливым обладателем апартаментов в курортном районе Имеретинский в Сочи успеете стать и вы. Ведь мы дарим скидку 7% аж до 15 января. Курортный район Имеретинский. Там, где счастье ждет вас. Подробности акции 8 800 770 0878 8 800 770 0878 или на имеретинка.ру.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Слушайте на «Эхе» программу «Красная площадь. Дом 1». Совместный проект с Государственным историческим музеем. Проводим радиоэкскурсию. В центре внимания один экспонат. История в деталях и розыгрыш призов на сайте «Эхо» и в прямом эфире каждую субботу после 10 утра. Подробности на echo.msk.ru.
Это чувствительная история для всех нас. И для тех, кто еще ничего не чувствует, и для тех, кто чувствует, но не знает, как помочь. Чувствительно. Программа о благотворительности, о том, как реально помочь тем, кому помощь нужна. По субботам в 16 часов. Ведущие Леся Рябцева и Митя Олешковский. Чувствительно. Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Вы что, ребята, вообще с ума сошли, что ли? Втроем собраться? Где Алексей Асеевич Венедиктов?
Я принимаю решение посадить их в один чел.
Ну ладно, раз вы так решили.
Матвей Ганопольский.
Лицо России.
И Алексей Нарышкин.
Нарышкин как собак нерезанных.
Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Замечательные ведущие. Люди ждут прямого эфира, зная, что вы ничего не сказили. Они вам верят, они вас любят.
В воскресенье в 19:00 на «Эхе Москвы».
Это будет конфетка.
Разворот.
Но сейчас у нас, ну, не очень веселая, конечно, тема, потому что через несколько минут начнется в Большом театре прощание с Еленой Образцовой, выдающейся совершенно наша оперная певица, народная артистка Советского Союза и, кстати говоря, герой социалистического труда. Получила это звание в 90-м году, то есть одна из последних людей, которые вообще это звание заслужили, и одна из немногих наших певиц, которые получили еще при советской, что называется, власти, не только всемирную славу, но еще и возможность выступать на лучших сценах мира, потому что, как правило, гастролировали, приезжали, там Большой театр, Мариинка, театры приезжали и таким образом узнавали, она пела в Ла Скала и, в общем, действительно на всех лучших оперных сценах мира.
Да, совершенно верно. Было несколько случаев, когда из-за того, что зрители вызывали Образцову на бис, неоднократно останавливались представления, ну, собственно, опера, потому что, ну, что делать? Вот зрители уже получили свое удовольствие. Вот, в частности, приводит здесь одна из публикаций, что в ходе спектакля «Борис Годунов», это, значит, когда были гастроли еще вместе с театром на гастроли в США, Образцова исполняла роль Марины Мнишек, ее вызвали на бис 5 раз.
Ну да,
ну, естественно, нить повествования после этого была утеряна. И,
ну, потому... в общем, да. Потому что дальше люди уже просто смотрели это как концерт, а не как такое драматическое произведение.
Она выступала вместе с абсолютно лучшими артистами этого времени, «Случай на повороте», Джон Сазерленд. Она выступала с Марией Каллас. Она выступала с Анной Маньяни, правда, это уже в фильме, потому что она Маньяни.
Да, она успела сняться, да, и говорил, что это один из самых удивительных опытов.
Она выступала в качестве режиссера в Большом театре, ставила, если не ошибаюсь, Вертера. Ну, в общем, но самое главное, вы знаете, что при этом мы очень много знаем из разных ситуаций о, так сказать, вот какой-то закулисье этого мира. Конечно, особенно в советское время, когда ролей мало, а солисток много, и еще больше людей, которые считают, что они выдающиеся солисты. Вот при всем при этом Елена Образцова, прожив свою огромную жизнь и спев свое огромное количество выдающихся партий, она, у нее репутация очень доброго и приличного человека.
Еще я хотел бы отметить один факт уже из ее личной человеческой биографии. Она пережила блокаду. Я всегда с огромным уважением относился к людям, которые пережили блокаду, на которых выпало вот это невероятнейшее, одно из самых страшных, наверное, в истории человечества испытаний человеческих. Она тогда была маленьким ребенком. Она в 1939 году родилась в Ленинграде, только в 1943 году они были эвакуированы. То есть совсем маленьким ребенком она пережила одно из самых страшных. Вот то, что, ну, в нашей истории, наверное, страшнее вообще ничего не было. И после этого стала действительно вот совершенно выдающимся человеком. Мы не так часто говорим о в оперном искусстве. Вот, сейчас мы просто предлагаем вам послушать фрагмент, потому что лучше, чем пение, они ничего, наверное, не скажут, никакие слова. Thank you.
эту среду в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет экономист Сергей Алексашенко. Программу ведет Татьяна Фельгенгауэр. «Особое мнение» в среду после 19 часов. В эту среду в программе 48 минут в центре внимания президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Спешл гест, первый заместитель генерального директора ИТАРТАС Михаил Гусман. 48 минут. Ведет эфир Ольга Журавлева. После 22 часов.
Эхо Москвы и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг – одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуется.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Так, ну что? Что у нас натикало? 2,3 градуса тепла, а до конца этого дня будет плюс 3 в столице и по области. И относительная влажность 100%. Это говорит о том, что сейчас дождь, слабый дождь, небольшие осадки ожидаются в виде дождя до конца этого дня. 737 давления, это тоже важно. Ну и ветерок может подняться с юго-запада. Не знаю уж, хорошо это или плохо, но вот оттуда.
Да, еще раз поздравляю всех с Днем трубопроводных войск.
Хочется почему-то добавить трубопроводных войск и артиллерии.
Вот я не знаю, почему.
Нет, ну если вызовете сегодня сантехника, он там придет и скажет, у меня праздник, вы ему тогда сразу, в каком полку служили? В каком трубопроводном ордена Ленина, краснознаменном, гвардейском, чего-нибудь такого полку?
В этот день, в 1902 году, заработала китайско-восточная железная дорога.
КВЖД, КВЗД НАСА, а не ВАСА, как КВЖД, говорили в одном фильме. Да.
Да. В этот день образована Московская область в 1929 году.
Василий, чтобы это твой Московской праздник?
Опять? До сих пор, я, честно говоря...
Что было до Мособласти? Да. Московская губерния, может, была?
Совершенно верно. Ну, а в 91-м году 20 века в час ночи отряд спецназа и группа «Альфа» взяли штурмом телебашню в Вильнюсе. Население оказало массовое противодействие захвату, погибло 14 человек.
Именно по мотивам этого события был снят знаменитый репортаж Александра Невзорова «Наши».
В этот день, в 83-м году до нашей эры, родился Марк Антоний, скандальный римский политик.
До сих пор герой «Желтой прессы».
Да. День святителя Василия сегодня, Василия Великого. Соответственно, Васильев день. Сын Василия Великого в этот день популярен на столе жареный кесарецкий поросенок, а Василий покровительствует домашним поросятам. Васильев вечер свиную голову на стол. До еды блюда с поросенком трижды поднимали вверх со словами, чтобы свинки поросились, коровушки телились, овечки ягнились. Как это важно в этом году. Ну и последнее, это очень важно. Если вьюга на Василия, это к большому урожаю орехов. Будем считать, что сегодня мы ждем с орехом вьюги.
Большой вьюги, да.
Новый. Ука чака ука 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 чака. Да, мы решили никуда не уходить. Нам понравилось. Вообще, вы замечаете, что мы все чаще и чаще назначаем сами себе дополнительное время.
Иногда даже серебряно. Между прочим, пройдем еще и дневной разворот, мы так решили. Да, и ночной разворот. Такой программы нет, но мы сделаем.
И потом мы решили, что еще как-то вдвоем придем в программу «Один».
«Один», да. Искаем, как это, ну, не, тоже смысл в том, чтобы поменять ударение.
Вот есть только одна программа, на которую мы не можем покуситься, это «Без посредников», конечно.
Да, мы тоже придем, ты как придешь, тут же и уйдешь.
Не дерзнешь, да?
Вот это будет как раз оскорбление чувств верующих. Покушение на святыни.
Безусловно.
Тут как ни крути. Вот, но мы можем провести программу, назвать ее «Двое». Ну, Один, двое куда-то же. Двое, семга пошла.
Хорошо, ну с чего начнем? Я все-таки предлагаю с гимна начать.
С гимна? Ну, давай с гимна, да, кстати,
спеть. Сейчас тоже звучит в каком-то смысле гимн или мотив.
У нас несколько гимнов, это вот хорошо.
Джингл.
Джингл, да.
Да, так вот, дело в том, что в Москве сегодня, в половине 11 примерно, задержаны 4 человека за исполнение гимна Украины.
При следующих обстоятельствах они пришли в СИЗО номер 6, где содержится украинская летчица Надежда Савченко. Среди задержанных наш коллега из Грани РУ Александр Агеева. И, собственно, нам об этом рассказал активист Ирина Калмыкова нашей радиостанции. По ее словам, сейчас задержанные находятся в ОВД-печатнике. Ну, это одно из, как, знаешь, такие рейтинговые ОВД. Вот там есть Басманный суд, Хамовнический суд, как всегда. Или куда ведут вот людей от войск куда-нибудь. ОВД-печатники не впервые, значит, фигурируют. Вот такая вот история. Для тех, значит, это, как говорится, продолжаю всякие такие... Кто что пел в этой ночи? Кто-то Новый год отмечал, ну, а кто-то вот...
Это важная новость. Раньше вот из национальных таких исполнений раздражал, по-моему, только лезгинка всех.
Да, стрельба на свадьбах, кортежи стреляют, стреляющие свадьбы были так называемые. Да. Ну и вот танцы на... Теперь еще и исполнение украинского гимна. Нет, ну почему? Мы можем вспомнить покрашивание, собственно, мы вчера об этом говорили, покрашивание в два украинских цвета, мини-электропередач.
Это не запрет.
Это флаг. Это был флаг, гимн, то есть, значит, выкладывание слова «Москва».
Возможно, это была символика Швеции, понимаешь?
Тут же не ошибешься.
Я хочу сразу задать вопрос нашим слушателям. Многие знают гимн Украины, я сейчас не рискну напеть, потому что...
Что сейчас нас уведут еще и отсюда.
Да, не исключено. Но я хотел бы вас спросить, господа, только те, кто знает, как выглядит на ухо гимн Украины, скажите, пожалуйста, как музыкальное произведение, как песня, как выбор гимна для страны, вам нравится гимн Украины? Если он вам нравится, позвоните 660-06-64. Если нет, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
У меня там будет уже и в продолжении, конечно. Сейчас мы дадим проголосовать, но у нас любим проводить, знаете, серию опросов. Вот сейчас, когда мы проведем этот опрос, у меня сразу уже возник вопрос для тех, кто скажет «нет», такие будут, таких уже немало. Для тех, кому не нравится это произведение, у меня будет тоже свой отдельный хороший вопрос. Кстати, вы можете писать нам в твиттер-аккаунт «Вызван», смс 975, уже к третьему часу переставил все буквы, 985-970-45-45. Можете писать, нравится ли вам это произведение, именно как музыкальное произведение, гимн Украины. И как вы относитесь, кстати говоря, к тому, что людей в СИЗО за исполнение этого произведения решили из СИЗО этапировать в ВВД-печатники, чтобы там с ними подискутировать.
Но они же не сказали, что они пришли в СИЗО, они пришли к СИЗО.
К СИЗО.
В СИЗО их, естественно, не пустили.
Да, их пустили в ВВД.
Может, потом
да,
пустят.
Тут предлоги важны, кстати, да. Они пришли к СИЗО и вот потом попали в ОВД. К пришли к, а попали в.
Это как Украина на или в.
В, да.
Сейчас знаешь, как на Украине шутят, в частности? Из.
Из Украины.
Да. Это мне мой украинский товарищ сказал.
А, ну в Украину, из
в
Украины.
В Украину или на Украину.
На Украину с Украины.
Из Украины. Вот
то
так
есть
правильно.
Это в том числе и война
предлогов. Это, повторяю, анекдот, имеющий хождение в Украине.
В Украине. Так, ну что, проголосовал достаточное количество народа, мы дали для этого достаточное количество времени, 83,2%.
Считается, что вполне симпатичное.
Вполне симпатичное, ну как музыкальное произведение. 16,8% им это... не нравится. Вот теперь для тех, кому не нравится, скажите, пожалуйста, вам это не нравится именно потому, что это плохая песня? Или потому, что это гимн иностранного государства, которое сейчас находится с нами в очень плохих отношениях? Скажем так. То есть вам это не нравится просто именно как музыкальное произведение? Или вам это не нравится в принципе как символ враждебного государства? Если вам это не нравится как песня, вы звоните 660-06-64. Если это не нравится вам как символ враждебного государства, звоните 660-06-65. Вот я вижу, уже Василий нажал кнопку.
Нажал.
Ну что? Голосование пошло.
А то, что действительно оно пошло. Так, и продолжаем. Да, твиттер-аккаунт вызван. СМС плюс 7-985-907-45-45. Вы нам пишете, мы вас читаем. «Пою гимн в душе», пишет нам Валерий Павлович. Валерий Павлович, это мудрая позиция.
Это мудрая позиция. И в душе пока еще тоже можно, я думаю. Только не очень громко.
Сергей из Пензы.
Может послушать управдом.
Но это не только. Знаете, вот, вот в тот момент, когда вы запоете, вы на самом деле узнаете, в каком окружении вы живете. Ну, то есть, когда постучит управдом, участковый, все остальные люди. Вы думали, что соседи просто соседи? Нет. Это были какие надо соседи. Мне не нравится, пишет нам Сергей из Пензы. Там есть слова «все мы братья казацкого рода, не все украинцы казаки». Но это уже такая лингвистическая
вещь. Нет, вы знаете, друзья мои, это несколько другая вещь. Это гимн на украинском языке. Вот, и это образ. Там не все мы казаки, а все... И покажем, что мы братья казацкого рода. Это не совсем то же самое. Это как вот, понимаете, ну вот многие годы отождествляются слова русские, допустим, и советские, русские, да, и российские. Понятно, что у нас есть и татары, и башкиры, и шорцы.
Но когда приедем куда, все мы русские.
Да.
И, кстати, когда приезжаем, мы говорим, ну вы кто? Проще сказать, ну мы русские, в общем.
Да.
С России. Угу. Русские. Хотя можете быть совершенно не русскими, ни в одном из поколений, ни по маме, ни по папе. Да. Так, замечательный там... Ой, ну вот, человек оборвался смс на каком-то хорошем месте. Печальный и невеселый гимн, пишет нам. Так, значит, ну поет в душе, это да. Слушай, а может человек поет в душе, а не в душе?
Да, я уже сказал на эту тему.
А, ну да, извини.
Пару слов, ничего.
Так, страшного. Что получилось? Те, кому не нравится, ну таких было меньше, чем тем, которым нравится. Но тем не менее, да, 61,8% позвонивших честно признались, что гимн Украины не нравится им просто потому, что это гимн Украины. Какая бы ни была эта песня. А 38% таких уже, наверное, певческих гурманов. То есть Украина Украины, а вот песни нет. Вот не нравится. Просто не нравится как произведение. Но я могу поставить вопросы иначе, в другую сторону. А те, кому понравилось... Те, кто слышали гимн, да, Украины, тем, кому нравится. Вам нравится, потому что это хорошая песня, красивая, протяжная.
Так скорее, потому что это красивая, да, распевная песня.
Либо по политическим мотивам.
Либо нравится. Скорее по политическим, да, мотивам.
Таким образом, вам нравится, потому что вы таким образом поддерживаете украинский народ в его там борьбе, не знаю.
Просто вот. Эмоционально.
Эмоционально, да. Так вот, если вам нравится это просто как песня, как музыкальное произведение, вы звоните 660-06-64. А если вам это нравится по политическим мотивам, звоните 660-06-65. Вот тут-то мы столкнем вас.
Начался подсчет ваш. Голосов.
Столкнем любить. Между хорошим и очень хорошим будут выбирать те, которые голосовали за. Так. Ну, таковых было больше в целом.
У меня на телефонном звонке гимн Украины на грузинском языке, пишет нам Леонид из Москвы.
Ну, вы даете. Знаете, я слышал песню «Прекрасная далёко» на латыни, угу, и думал, что круче этого ничего нет. Но гимн Украины на грузинском языке.
Есть очень много перепевок русских, российских эстрадных хитов на татарском. Это потрясающее произведение искусства. Да.
А мы с тобой даже как-то,
да,
да, упражнялись. Чуть не в Новый год, по-моему, как-то заводили. Украинцы очень красивый гимн, люблю его, пишет Максим. А, ну, про вот это самое читали. Шенев Мерва, думаю, лучше заменить... Ну,
а
это
наша?
Даже, ну, это я думаю, что украинцы...
Жена ваша.
Вы разберутся, да. Так... Гимн уже... Ой, рубль уже за 66 долларов, а вы гимном Украины по ушам. Ну, друзья мои, 66 не предел. Мы же знаем, что даже если будет 88, все равно пить не бросим. Поэтому торги только начались. Более того, год только начался, так что все еще может быть. 60 красиво, когда будет 666 рублей за доллар. Тогда мы, конечно, будем говорить об этом. Так, ну что, народ позвонило много. Работы не боюсь, работу свою люблю, да. Значит, 40,6% позвонивших оценили этот гимн именно как музыкальное произведение, именно поэтому проголосовали за него, а 59,4% по политическим мотивам. То есть, как мы и предсказывали, и нравится этот гимн, и не нравится, вот, скорее по политическим.
Уточняет наш слушатель из Москвы, некорректный вариант ответов, а если и то, и другое. Вы не обратили внимания, я уточнил, скорее.
Скорее.
Скорее, как песня, или скорее, как вот политический жест.
Не бывает так, что, ну, никак человек не может.
Конечно, может, и то, и другое.
Ну, и это по-всякому бывает. Бывает, что и не то, и не другое, так тоже. Но у нас, видите, только два телефона. Mm-hmm. Если мы поставили штук 6, мы бы сформулировали настолько корректно эти вопросы все. Но телефонов только два. В этом интересно.
У нас, у славян, вообще, по-моему, очень красивый гимн. Вот что ни говори. Мне тоже не нравится история с переписыванием текста гимна там СССР, СССР, России. Но музыка-то какая.
Нет, музыка такая мощная.
Мощная. А, допустим, гимн Хорватии. Хвала, хвала.
Вообще, самый красивый гимн, который я слышал в своей жизни, это был гимн Чехословакии. Он состоит из двух частей. Теперь это отдельно чешский гимн.
гимн – это чешский гимн. Ну, в смысле, чешская часть – это чешский гимн, а словацкая часть – это словацкий гимн. Ну, это совершенно потрясающая вещь. Я себе там, я там скачал, сохранил, надо просто слушать. Действительно, как музыкальное произведение. «Потрясая луча на повороте», кстати говоря, тоже разделял мою точку зрения. Говорю, что самый красивый гимн в мире – это гимн Чехословакии. Но это тоже наши славяне, братья.
Да.
Соседи отчасти.
В общем, вы знаете, конечно, история отчасти забавная. Ну, конечно, не смешно, что людей забрали в...
Это абсолютно не смешно.
Это совершенно не смешно. Но, честно говоря, я думаю, что отпустят. Просто, видимо, людям важно было прекратить.
Понимаете, за... Ну да, просто прекратить пение, но как еще? Uh-huh. Значит, надо как-то их изолировать. Не просто же там скажешь, идите вы отсюда. Нет, надо как-то их так надежно изолировать.
Они сейчас ВВД поют.
ВВД. Знаете, а вдруг там еще сидели какие-нибудь люди? Вдруг еще кто подхватит? Это же страшное дело. Надо не знать, на что нарвешься, в какой компании.
Ужас, не говори. Заканчиваем вот с этой темой.
Да, мне, мы надеемся, да, что и у коллег наших, и у всех, кто попал в эту, ну, дурацкую, но неприятную историю. Со стороны она может быть дурацкая, когда сидишь в ВВД, она, в общем, совсем не дурацкая.
А тут в ВВД не сижу.
Нет, ну, я говорю, когда сидишь в целом, это же русский язык, образы. Да. Я в ВВД не сиживал, в общем, и другим не желаю.
У меня однажды товарища посадили в обезьянник за то, что он не хотел сказать, зачем он купил букет цветов.
А нет, какие-то не те были, не та расцветка?
Нет, вот абсолютно трезвый человек, спокойный, молодой, шел по улице.
Нет, у меня один раз тоже...
Он ехал на машине, проверка документов зачем-то была у таксиста. И его спросили, зачем у тебя, зачем ты цветы купил? Он сказал, ну что же. И в обезьянник, я его ездил выручать.
Да. Ну, нет, один раз меня остановили на улице, спросили документы. Документов у меня не было. Мне сказали, вы не знаете, что в Москве паспортный режим? Я говорю, нет, в Москве нет паспортного режима. Говорит, ну, у вас нет своего паспорта? Нет. Говорит, а как-то походка у вас странная. Я говорю, ну, знаете, так вот я вот косолап от рождения, хожу так я. Вот когда выпью, хожу ровно как раз. Стараюсь. Вот, а когда в расслабленном состоянии, иду вот так вот покачивать меня. Вот, поняв, что так столкнулся с интеллектуалом, постовой отпустил. Мне, ну что, господи, что тут скрывать?
Хорошо. Так, ну, ладно. Новая тема. Осталось, да, несколько минут у нас.
Она, как сказать, она старая новая тема.
Да, старая новая тема.
Старая новая тема. Потому что все-таки этой ночью... Слушай, а где-то была прекрасная эта трубопроводная?
Давайте объявим, а потом будем искать, потому что, чтобы люди могли еще писать. Встречались сегодня Старый Новый год. Кто-то встречал, кто-то не встречал. Я не встречал, лег спать, честно говоря, просто потому что хотелось выспаться.
А вот я тоже собирался спать, но слышу грохот за окном. Думаю, ну, конечно, полночь. Но мы уже говорили об этом, что Старый Новый год хорош тем, что не нужно слушать обращение президента, а можно прямо в полночь начать палить. Ну, в этом смысле хорош. Не откладывая на сборы, на шампанское. Сразу если, можно палить.
Если у вас есть какие-то специальные причины встречать Новый год или не, Старый Новый год, или не встречать Старый Новый год,
напишите
нам по СМС 970-45-45, 985 префикс, да.
Твиттер-аккаунт вызван, как всегда.
Твиттер-аккаунт вызван. Вот.
И я сразу запущу опрос-вопрос. Угу. Если вы сегодня отмечали Старый Новый год, ну, то есть не просто отметили, о, Старый Новый год,
да,
а как, ну, не знаю, там подготовили, накрыли, да.
Скромнее, наверное, чем это самое.
То есть, ну, понятно, что сегодня на работу, там многим, по крайней мере, большинству. То есть, действительно, вы отметили его. Провели такой, значит, маленький такой праздничек свой семейный или с друзьями, или как-то. Вот если вы отмечали Старый Новый год сегодня ночью, звоните 660-06-64. Если не отмечали, звоните 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
А если вы сегодня рвали петарды под окном у ореха, то мы посылаем вам лучи ненависти. Учтите.
Не, почему? Нормально. Нет. Они постреляли.
Отменены лучи ненависти, а в один улетел случайно.
Ну, просто посылаем. Да. Да. Лучи ненависти.
Хорошо.
Нет, просто хорошо. Я отношусь, в общем, к этому с пониманием. Более того, в принципе, народ начал уже как так накануне расстрелю. Знаешь, это как фанаты. Угу. Запаслись петардами, а счет 0-0. Ну, чего, ну, давай на 90-й минуте громыхать же. Ну, что,
жахнем.
Ну, жахнем, да, что, зря тащили, что ли. Народу, кстати, нам звонит немало. Uh-huh. Тут идет борьба, правда, я не понимаю, за что. Это у нас обычно такие, так сказать, вот, мир или война, такие у нас вопросы вызывают жаркие битвы. Слушайте, знаете, давайте примем пару-троечку звонков.
Конечно.
Как вы отметили, почему вы это делали?
Если отмечали, да.
Да, вот конечно.
Те, кто не отмечал, сейчас не звонит.
Помолчите, да, послушайте.
Те, кто звонит. 363-3659.
Так, есть ли у нас, ну, должно быть.
Подожди секундочку. Еще. Сейчас подождем. Сейчас
да, сбросим
лови
вот этот звонок.
Старая, новая. Лови старая, большая,
семга.
Да,
семга. Лови семга. И у нас теперь есть своя рыба. Все-таки, знаете, для чего-то нужны эфиры. Вы
что, вчера нам сказали, что
килька.
В Астрахани кильку ловили.
Килька, да. Там есть килька.
Мы говорили килька.
Вот что-то пошутишь, вроде бы, думаешь. Что ж, никто не отмечал. Все в голосовании, что ли, рванули. Голосуют много. Ну вот.
Звоните, кто отмечал Старый Новый год. Ну, что вы в самом деле? 363-3659.
Вот. Я понимаю, сейчас надо
подсекать.
Подсек. Поймал. Так, доброе утро. Как вас зовут? Откуда вы?
Павел Павлович.
Отлично. Как отмечали вы и почему, главное?
Ну, у нас просто сердечь такая. Мы, у нас розничный магазин, и, собственно, понимаешь, что перед Новым годом там особо не разгуляешься. Ага. Поэтому мы уже из года в год Новый год отмечаем...
Старый, после. По-старому.
Старый, да. То есть он для нас новый получается. То есть мы празднуем его как новый. Совмещаем, то есть собираем такой мини-корпоративчик, и в офисе там посидели, там шампанского попили, фруктиков пожевали, как бы обсудили все эти вопросы.
А, то есть вы корпоративные встречаете?
Ну, как бы пополам. То есть это можно считать корпоративным. То есть это было в офисе с сотрудниками.
А что означает, что перед Новым годом не разгуляешься? Я, честно говоря, не понимаю. Такой был разгул повсеместно, а у вас почему-то
нет. Ну, понимаете, что такое розничные магазины? Мы работали 35 до упора, и все предыдущие дни тоже. Поэтому там расхолаживать народ не получается.
То есть вы, по сути, вы как артисты, которые на 1 января везут.
Артисты и таксисты, да. Вот. Одни празднуют, другие развозят. Понятно. Спасибо вам. Ну, это с Новым годом вас точно.
Да, со старым. Здравствуйте, откуда вы нам звоните?
И кто вы?
Как вас зовут?
Меня зовут Валерий.
Да.
Звоню вам из машины, потому что я спал, потому что вчера встречал.
Ага. Вот, а что вас? Вас выгнали из дома спать,
сказал,
в машину?
Звоните. Я не удержался и позвонил.
А почему вы спали в машине? Вас выгнали из дома туда спать?
Я подъехал к работе, так как я работаю, мне позволяет, я работаю сам на себя. Угу. Думаю, перед тем, как зайти в офис, думаю, немного посплю.
Ага. И во сне вы услышали, как вы призывали. Ну ладно,
услышали крик.
Почему вы встречаете Старый Новый год? Что это за традиция вашей семьи и так далее?
Ну, с друзьями вчера встретился и решили встретить тому, как Старый Новый год. Повод был увидеться и отметить.
А вы поводов не упускаете?
Да нет, нет.
Слушайте, а поэтому,
судя по тому, что вы с утра за рулем,
а по-восточному там же в феврале еще наступит.
Ну, да. Так как я был в гостях.
На самом деле, вот эта вот коза там какая-то синяя, деревянная, какой-то баран,
нет,
я уже,
нет,
уже
нет,
всех...
Нет,
пере...
нет,
не будете?
Нет.
Слушай, ну это же нелогично. Все запасались сейчас этими символами, календариками, полотенчики с этими. А наступит он в феврале только. На самом деле.
Ну, 31-го, да, декабря, января, по-моему.
Да, ну так же, видите, опять 31-го.
Ну,
потом
хорошо,
старый,
хорошо,
новый, старый, новый.
Уговорили. 1 февраля вам позвоню из машины. Тоже,
да, так тоже же. Все так же. В общем, мы с вами забили. Надо посмотреть. Не, по-моему, не наша смена, но мы придем специально с вами поговорить.
Валерий, Спартак, запомните, вот так я вот.
А, ну все. Ну, если, Спартак, тем более, если Спартак, тогда, тем более придем. Так, хорошо. Слушай, у нас срок голосования. И голосование у нас такое было вот прям
боевое.
Боевое, да. 53,7% отмечали. И, то есть, ну так, как мы говорили, мы верим вам, что с салатиком, там, не знаю, с шампанским, с чем-нибудь. Стол накрыли, то есть как-то вот отменим. Молодцы. Слушайте, хорошее дело. Давайте мы сейчас примем звонок другой, а потом у меня еще одно рационализаторское предложение в этом жанре существует. Вот этот звонок, собственно, у нас и есть сейчас. Доброе утро. Как зовут вас? Откуда вы?
Меня зовут Александр, я из Мытищ.
Под Москвой я пошло у нас. Так, и как отметили и почему вы так решили?
А я встречал старый-старый Новый год. Не старый, новый, поскольку у нас нового-то как в последнее время ничего не наблюдается, и мы только в старе.
Туманно как-то, туманно. Старый-старый, это что значит?
Ну, потому что мы идем вспять как-то, да?
А, ну, и... понятно.
Нет, все, подожди. Извините, пожалуйста, а у вас всегда такой голос, или вы вчера много пели?
А какая разница?
Ну, просто интересно, просто, может быть, вы бурно отмечали. Вот, пока никто бурно не отмечал, хотел спросить, может быть, вы как-то это сделали особо?
Ну, у вас голос серьезный просто.
Бутылку водки я выпил тихо, спокойно, совершенно в совершенном одиночестве. Это повлияло на голос. Мне кажется, это не влияет ни на что другое.
Ну, вас обидеть не хватило.
Спасибо большое.
Не расстраивайтесь.
Ну, вот, честно говоря, да, надеюсь, что... Извините, если я задел мой вопрос. Но, в общем, в одиночестве за бутылкой водки. Вот бутылка водки – это уже не в одиночестве.
Вот это минимум вдвоем.
Да.
Я плюс 0,5.
Как известно, выпивать можно из телевизора.
То есть, можно сказать, в полтора.
Да.
Потому что 1 и 0,5. Так, друзья, у меня к вам другой вопрос. Вот смотрите, получается...
Извините, одно сообщение очень забавное. Елена написала, трогательно, встречала или нет, не знаю, смотрела Спивакова на культуре.
Ну, значит, со Спиваковым встречали.
Да.
Кто с водкой, кто со Спиваковым. У всех же разные интересы. И, между прочим, одно не хуже другого, просто кто как привык. Смотрите, получается нелогично. У нас сначала... Ну, тут везде, как говорят, поздравляем с Рождеством и Новым годом, говорят иностранцы. Мы говорим с Новым годом и Рождеством, потому что у нас в обратном порядке. У нас есть старый Новый год, свои традиции. Тем более мы действительно, как сказал наш слушатель, возвращаемся ко многим старым традициям, вспоминаем вот еще как было там, когда-то там. Может быть, нам просто перейти на... Я всегда путаю юлианский и григорианский, мне это сейчас простят. Ну, в общем, с одного календаря...
Нет, по юлианскому, григорианский это вот...
Вот перейти туда, обратно. И люди, кстати говоря, которые верующие, они не могут и в Новый год как следует отметить, потому что рождественский пост. Надо соблюдать. А они же тоже люди, можно и выпить, и закусить, и все. Mm-hmm. Это же не возбраняется верующему человеку, когда это можно ему. Вот так, может быть, действительно, нам вернуться уже к старому календарю и зажить по-своему. Как вам кажется? Вот у меня такое предложение.
Те времена, когда дорога... Ну, ты хочешь опрос провести, да?
Да, я хочу действительно провести опрос просто к григорианскому, да, правильно?
Да.
Вот на григорианский календарь обратно я предлагаю перейти.
Нет, на юлианский обратно.
На юлианский. Ну, в общем, Василий знает. Я всегда путаю. Я никогда этого не выучу. Вот, если перейти обратно на старый стиль, вот так я извернусь. Тогда звоните 660-06-64, а если жить, как живем сейчас, ну, то есть у нас будет два Нового года, да. Тоже удобно. 660-06-65.
Голосование пошло.
Олег, ну а скажи, в чем версия, вот зачем?
Ну как, чтобы по порядку было. Ну это странно. Сначала у вас Рождество, потом Новый год. В смысле, сначала Новый год, потом Рождество. Чудно.
Ну, понятно.
Вот... Ну, плюс, конечно, возвращение к традициям, к старому, к старым порядкам. Кстати, в 2100 году, ну, мы это вряд ли доживем, по крайней мере, в качестве ведущих разворота, разница станет не 13 дней, а 14. Потому что там же меняется. Это почему? Же когда-то? Да, был не.
В каком случае меняется?
Ну, там же прибавляется когда-то. Там был 12 дней,
да,
разницы между
столетием.
Вот в 2100 году, вот посмотри.
Нет.
Вот это я прочитал.
В 2000-м не прибавилось.
В 2000-м и не должно было прибавиться, а в 2100-м прибавится.
А потом прибавится.
Там никак не раз в столетие прибавляется.
В общем, Олег предлагает вернуться в те блаженные времена, когда дорога из Парижа в Москву занимала 2 недели, а из Москвы в Париж 6.
Да, примерно так.
Ну, ладно. Что там опрос?
С опросом у нас как раз ровно минута прошла, и народ поддержал меня. 68,9% предлагают вернуться к старому стилю. И таким образом сегодня было бы 1 января, и мы начинали, сегодня начинались бы вот эти вот двухнедельные каникулы там у детей, у всех, у взрослых. Только сегодня это было бы. А 31,1% то ли отгуляли, то ли не верят в возможность, то ли не рассматривают ее всерьез, а я рассматриваю и считаю, что это было бы правильно. Так, ну что, а я нет. Я вовсе не встречаю Новый год. Нету стадного чувства, пишет нам Дауд из Оренбурга. Разбудили в полночь салютом. Чокнулась
Дауд,
со щенком, налив ей кефир.
Антистадное чувство. Ничем не лучше и не хуже стадного. Будьте просто свободным человеком.
Потом, если вы отмечаете, как наш слушатель в одиночку с бутылкой водки, это уже не стадное чувство.
Да.
Это ваш индивидуальный Новый год, который вы по-своему отметили, как хотели.
Такой отдельный русский народный вариант игры в бутылочку.
Так, ну ладно, мы свои безобразия закончили. У нас сейчас новости, а потом другие не менее интересные программы на волнах «Эхо Москвы».
Ура!
Среда пришла, неделя прошла.
Разворот.